Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, вы помните, она была начата прошлую субботу и называлась так: «Являемся ли мы Церковью Божьей или нет?» Вы помните, мне был задан вопрос такой, да, ну, как для пятницы. Я должен был на него ответить в одну из пятниц, но в связи с тем, что подобные вопросы мне уже задавали в моем, как говорится, как говорят, бардачке, в копилке, этот вопрос, ну, как тема проповеди уже давно как бы зрел. Я понимал, что все-таки это вопрос, с одной стороны, вроде бы не столь сложный, с другой, иногда людям просто сложно разобраться в этом вопросе. И поэтому тема, она сама собой назревала, и когда возник вопрос, который мне задали вот не так давно в одну из пятниц в чате, да, ну, я решил, что все-таки наступает момент, когда надо об этом поговорить в открытую уже в субботу, затронув все аспекты данной темы. Да. Что хочу сказать по поводу этой темы, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать. Я хочу кое-что прочитать, не из Библии, не из каких-то религиозных источников, а прочитать вопрос человека, от которого этот вопрос как бы исшел. То есть задал человек один вопрос мне. Я думал, что это вопрос того человека, который его задал. Ну, а потом в течение недели я получил письмо. Я с этим человеком поговорил и сказал, если не против ты, я его зачитаю, так как этот вопрос касается именно этой темы, и тут есть еще некоторые как бы уточняющие моменты, связанные с этой темой. Я попросил у него разрешения, говорю, не против будешь, если я его зачитаю, да, и ну, дам тоже кое-какие комментарии. И еще что хотелось бы мне тоже сегодня прочитать, да, вы помните, кажется, прошлая суббота тоже во время вот нашей встречи, связанной с этой темой, являемся ли мы Церковью Божьей или нет, тоже в чате люди писали. Был человек с Германии, я не буду сейчас называть его имени, он начал как бы задавать вопросы, я их тоже сегодня прочитаю. Вопросы, я так понимаю, насущные для него, да, и он переживает об этом, он задает вопросы, ну, где-то в таком ракурсе, как он это понимает на данный момент. И как я понял из его записей в чатах, что он тоже в данный момент вне церкви находится, его это положение беспокоит, он переживает, он понимает, он так научен, что должна быть церковь, что люди должны быть в церкви, и что спасение будет происходить через церковь. А у нас вот тут как раз такая тема, да. И я тоже его вопросы прочитаю и постараюсь дать комментарии. Поэтому я сейчас не буду затрагивать стихи библейские, которые, в общем-то, планировал затронуть касательно нашей темы в разрезе этой темы, да. Я прочитаю письмо, которое я вам сказал, я получил на прошлой неделе, и от человека, который именно этот вопрос и задал, чтобы я его поднял. Являемся ли мы Церковью Божьей? Так вот, я не говорю об имени этого человека, даже не буду говорить, где он живет, это в принципе не столь важно. Вот он что пишет. Саша, привет. Являемся ли мы Церковью? Это был, в общем-то, мой вопрос. То есть он пишет, что я задал одному человеку, а тот тебе его, как говорится, передал. Но не в этом суть. Кто задал, тем более, что этот вопрос неоднократно, я думаю, уже задавался, ну, как бы другими людьми. Суть в том, почему он, то есть этот вопрос, да, и по какой причине снова зазвучал. Прежде всего, то есть перед тем, как говорить о причине, я сначала уточню вопрос. Являемся ли мы церковью? Имелось в виду не обособление группки со схожими взглядами, а как раз причастность этой группки к такому понятию, что называется церковь Христа, рассеянная по лицу земли, которая хранит чистоту учения, которая не оскверненная с женами. То есть, я сейчас немножечко хочу прокомментировать. То есть, вопрос, как бы, заметьте, как звучит. Что, значит, уточнение, вернее. Являемся ли мы церковью? Имелось в виду не обособление группки со схожими взглядами, а причастность этой группки к такому понятию, как церковь Христа. Ну, я, в принципе, как бы вопрос понял буквально. Являемся ли мы церковью, то есть мы, вот люди, которые собираются вот в этой конференции. Мы являемся, я понял, что именно, ну, так надо ответить. Хотя, в принципе, я, говоря на эту тему, говорю не только о тех, кто находится в этой конференции, то есть вот в этой так называемой группке, да, а говорю вообще, затрагиваю и такие понятия, как вот существующие церкви, чтобы люди хоть в церкви, хоть вне церкви, хоть в группке, а хоть где-то двое или трое, может быть, там собираются в силу каких-то обстоятельств, чтобы у нас четко вырисовалась картина. На каком основании мы можем считать себя церковью Христа, а на каком основании мы не можем вообще в принципе быть таковыми, да? То есть я говорю как бы и касаясь нашей группки в первую очередь, да, и касаясь не нашей группки, касаясь абсолютно всех тех, кто претендует на звание, на высокое звание быть церковью Иисуса Христа или церковью Божьей, или как там хотите еще, кто как себя называет. То есть для меня важно раскрыть суть. Хоть группка, хоть один человек это. Потому что вы знаете, что и один человек, если он с Богом, ну, просто находится в силу обстоятельств каких-то, ну, сегодня одинокий он там, может быть, где-то кто-то за веру сидит в тюрьме, да, может, где-то кто-то оказался, ну, так будем говорить, тоже в силу обстоятельств, как иногда приходилось слышать, оказался в доме престарелых, брошенный всеми почему-то, да, и, ну, продолжающий пребывать в том, в чем, как говорится, он убежден, что он понимает. То есть, я как бы хочу сказать, что тема очень такая, будем говорить, объемная, и касается абсолютно всех нюансов, связанных со всеми теми, кто каким-то либо образом причисляет или хочет быть причислен к Церкви Божьей. Но вопрос, как вы поняли, да, уточнение вот этого человека. Он говорит, я хотел бы уточнить причастность этой группки к понятию. Ну и это и наша, я говорю, и не только, может быть, наши сегодня группок, вы знаете, тоже полным-полно, да, хоть пруд пруди. К понятию, обратите внимание, что называется Церковью Христа, то есть к рассеянной по лицу земли, то есть что у нее должны быть какие-то определенные параметры и характеристики. Если группки претендуют, что мы именно к той принадлежим, да, то тут он разумно подчеркивает, что которая эта группка или эти люди или эти претенденты хранят чистоту учения. Которая, вот эта группка или эта церковь, которая не оскверненная женами, ну, это исходя из того, о чем мы уже с вами говорили из книги Откровения. Так вот, что он дальше пишет? Теперь о причине. Дело в том, что я в церкви, этот человек пишет о себе, то есть имеется в виду, имею членство еще в данный момент в церкви, а раз я имею членство, то имею обязательство, имеется в виду перед церковью, который должен выполнять. То есть, если ты член, это я добавляю, если член организации, то там есть определенные обязанности. Ты туда ходишь, ты во что-то должен верить, ты должен что-то соблюдать, ты должен с чем-то соглашаться. Это нормально. Дальше. А раз я их не выполняю, ну, здесь получается в силу определенных уже, может быть, изменений в сознании, да, то ко мне имеют вопросы и имеют претензии. А чтобы эти вопросы и эти претензии мне предъявить, едут ко мне домой. Едут по одному, по два. Сначала едут одни, теперь вот другие. Слово за слово, и диалог перерастает в выяснение одного и того же вопроса. Вопроса церкви. То есть это он описывает, в связи с чем он такой вопрос и решил задать в чате. Каждый раз и твоя фамилия, то есть это обо мне уже речь идет, и твоя фамилия всплывает, потому что обойти тебя — это значит что-то утаить. А утаивать я ничего не собираюсь. Да, слушаю я такого Тарасенко, но слушаю не его голос и даже не его слова. Я честно хочу сказать, вот, ну, скажу в адрес этого человека: молодец. Я вам тоже говорил часто, что то, что я говорю, верить не надо, сомневаться не надо. Постарайтесь понять, возьмите Писание, молитесь, проверьте. Не надо слепо верить, не надо слепо выступать против. Я никого ни к чему не обязываю. И вот этот человек, ну, вот выражает разумную мысль. Я слушаю не его голос и даже не его слова. Слушаю направление мысли. Троеточие. Живой мысли, ищущей, тоже троеточие. Ну и получается, он пишет, и оказывается, то есть я, если правильно понял, те люди, которые к нему приезжают и пытаются в чем-то разубедить, что они говорят, он пишет, и оказывается, что они как бы что говорят, чего он, то есть это я, там ищет, что можно еще искать, ну, в скобках, на свою и на чужую голову. Все уже найдено, ну, как бы в церкви это вопрос решенный. Где церковь? Ну, вот она, вот мы и есть, как бы, да. Все уже найдено. Свет, ну, как бы, получается, весь дан. Только бери и пользуйся, и живи этим. И дальше он пишет. Понимаешь, я оказался в интересном положении. Среди двух неверующих, а убежденных. Вы помните, да, что я часто такое говорю. Вы знаете, я давно не верующий, я убежденный. Кто-то говорит, упрямый, упертый. Ну, знаете, кто как уже объяснит, это уже дело хозяйское, дело личное. Да? Так вот он говорит, я оказался в интересном положении. Среди двух неверующих, а убежденных. Один, естественно, это ты, то есть это обо мне речь идет. А второй, это пастор. И вот этот пастор имеет громадный опыт в работе с людьми. Не раз он рассказывал о том, как ставил на место инакомыслящих, троеточие. Он, как и ты, задавал себе в свое время много вопросов, искал, много думал. И сейчас он имеет в голове четкую картину, четкий ориентир, троеточие. Он убежден в своих умозаключениях, троеточие. То есть, заметьте, он убежден, и я тоже убежден. А вот этот человек, вот среди двух убежденных, вот он, у него вопрос. Оба убежденные, оба вроде бы как бы так довольно, ну будем говорить, внятно что-то объясняют. Ну, на основании чего-то, да? А мне вот, бедному, как говорится, крестьянину, то белые пришли, то красные, это я уже так по-своему говорю. А мне, я не знаю, куда подеться. И дальше. Да всего, пожалуй, не напишешь. Очень много и очень долго. Суть в том, тоже обратите внимание, он, то есть речь идет о пастыре, во многом повторяет тебя. То есть много схожего. Как нужно читать Библию, как нужно читать Эллен Уайт. Прочитай чуть выше, прочитай чуть ниже, ничего не выбирай, ничего не выбрасывай, остановись, не спеши, подумай, проанализируй, взвесь и так далее. То есть вот, много схожего с тем, что и я вам говорю. Так вот, продолжает он дальше. Два мыслящих, два вникающих, убежденных. Только один убежденный представляет, как бы представляет, церковь, организацию официальную. Другой, это речь обо мне идет, как бы представляет церковь, которая не есть организация официальная. Оба имеют в своем арсенале много чего твердого и убедительного. Можно сказать так. Оба представляют истину, и оба представляют людей, ну, в скобках, каких-то людей. Я, это он пишет о себе, как нейтральная сторона, смотрю и хочу понять, со всей объективностью отбросив всякие симпатии и всякие предпочтения. В чем разница? И там, и здесь люди, в скобках, по сути, одни и те же. Те, которые в церкви, всеми силами пытаются доказать, что в церкви находиться – это обязательно. А те, которые вне церкви, ищут множество аргументов, чтобы доказать, что в церкви находиться – это не обязательно. И те, и другие оправдываются. Те, которые не в церкви, говорят, что церковь Христа – это, скорее всего, люди, рассеянные по лицу земли, которые не осквернились учениями. Они должны быть какими-то такими особенными. И вот мы всматриваемся во всех людей, всматриваемся в себя. Не те ли это люди, которые будут невестой у Христа, которые объединятся и будут едины? Я хотел бы подчеркнуть вот эти слова. Вот он пишет, мы, как бы в своем лице, как бы люди, которые вот в этом вопросе не могут разобраться. Они, вот если они искренние, они всматриваются. Я это подчеркиваю, хотел бы, чтобы мы все это запомнили. Что это не только этот человек, а вообще все всматриваются, кто знаком. Кто не всматривается, тот уже, наверное, увидел что-то, может быть, чего не хотел бы видеть и о чем думал, что этого не может быть. Но что хочу сказать. Любые, это я добавляю, что любые разговоры о том, что вот у нас истина, что мы вот вроде бы, как бы принадлежим или хотя бы пытаемся принадлежать истинной Церкви Христовой, да, вот эти разговоры, вот эти намеки, вот эти, будем говорить, заявления громкие, тихие, какие хотите, они вынуждают людей, которые хотят разобраться, рассматривать нас под микроскопом. И вот все, что мы будем делать, все, что будем говорить, как будем делать, как будем говорить, все это будет вызывать либо антипатию, либо симпатию к нам. Его слова, мы всматриваемся во всех людей, и всматриваемся еще в себя. То есть, действительно ли это люди? И дальше он пишет. Вот в конференции как раз эти вопросы и рассматривались. Анализировать, это имеется в виду прошлая наша субботняя конференция. Анализировались, и ответ на то, мы церковь или нет, по идее должен был уже быть, причем очевидный. Дальше он пишет, а если этого ответа так и нет, то первое, или мы не церковь, или никто толком так ничего и не понял, вообще никто. И дальше заключение. А если так, то никто не знает, куда он идет. В принципе, я думаю, вы понимаете, о чем человек пытается затронуть, как говорят, за живое, да? Ну, естественный вопрос, а может, вы понимаете, если мы говорим, что есть вот какие-то намеки, или там, я уж не говорю претензии, а вот, как пожелание даже, что вот мы хотим быть церковью Христа. Ну, вы все понимаете, что мы должны иметь четкое убеждение, что мы идем за Христом. Чтобы не было так, что мы идем за Сашей. И чтобы не получилось вместо христиан, образовалась какая-то группа, как я уже говорю, как кто-то когда-то высказал, сашисты. Действительно, мы должны знать, куда мы идем. У нас должно быть четкое обоснование. библейское обоснование, подтвержденное жизнью, что мы идем, идем, знаем, за Богом, идем за Христом. Саша здесь, между прочим, в общем количестве. Но ведь иногда люди говорят, вы за Сашей идете, за человеком. А некоторые люди говорят тем, которые люди церковные. А вы что, за ангелами идете? А ваш пастырь что, не человек? У него уже крылья под пиджаком. В принципе, тоже резонно, да? Ангелов здесь пока что еще нет, о которых мы с вами говорили, о 144 тысяч. Да и они не будут претендовать, да мы и не поймем, что они ангелы, они будут в человеческой плоти. Только жизнь их не будет говорить о том, что они, будем говорить, принадлежат к такому сословию людей. Но претензий не будет, заявок громких не будет. Сила их будет сопровождать. Скромность будет присутствовать, претензий никаких не будет, амбиций никаких не будет. Будет чистота, будет простота, будет доброта. Все. Но мы должны знать, действительно мы должны знать. Если у нас под нашими ногами нет вот этой точки опоры, о которой мы с вами тоже не так давно говорили. Если у нас, допустим, даже вот, поймите, много людей есть искренних, которые запутались вот в этом дремучем лесу христианских вероучений и церквей, и всех претендентов на какой-то престол. Но люди, которые хотят определиться, люди, которые искренне желают не ошибиться. Есть много таких людей, которые хотят в этом вопросе разобраться. Поэтому я так говорю, если мы не знаем, на каком основании определить, вот этот человек может считаться членом тела Христова или нет. Далее, если мы не знаем, вот церковь официально, со всей атрибутикой церковной, да, пастыри, там, структура иерархическая, да, богослужение и все, что с этим связано, мы тоже должны знать. На каком основании нам четко, точно можно определиться? Это видимость церкви или это церковь? Это коробка-упаковка или это содержимое? Под упаковкой, может быть. Или в упаковке. Если люди не знают, как определить, можете представить, какие у них дальше вопросы. Так куда идти? За кем идти? Кого слушать? Есть люди, которые определились. Вон в церкви есть пастырь, он наш апостол. Все. Бог поставил одних апостолами. Но мы знаем в библейской истории. Одних Бог поставил священниками. А с ними нельзя было Богу больше ни о чем договориться. Поэтому Бог избирал вместо священников каких-нибудь пророков из каких-нибудь пастухов, чтобы те учили священников, говорили правду народу. Далее, вы все знаете Писание, и в Писании написано, нелицеприятно. Не тот иудей, я так перефразирую, да, не тот адвентист, не тот баптист, не тот православный, не тот католик, который по наружности таков. Но кто внутренне суть таков? И не то обрезание, которое снаружи, на теле, да? И не та вечеря, которая подается на тарелочке, берется рукой и ложится в рот. И не то омовение, нога омовения, которое в тазу. И не то богослужение, на котором мы сидим и бывает то дремаем, то наблюдаем за братьями и сестрами, кто во что оделся. То ли сидим в своих каких-то бизнес-планах. Это не то богослужение. Вечеря – это та, которая в сердце по духу, как и обрезание, о котором было сказано по отношению к иудеям. Богослужение – это когда Бог служит в душе, но когда тело сидит на богослужении, в собрании, а душа на третьем небе или на седьмом, а может и вообще, как говорится, за небесами где-то и за седьмыми даже. непонятно где. В прострации, в нирване там, или кто как это может еще объяснить. То, конечно, это не богослужение. Не тот иудей, кто по наружности. Вы все знаете, мы тоже не так давно вспоминали. Помните, да, в Римлянам, кажется, 11 главы, там повествуется о том, что Илья говорит Богу, вот убили всех пророков, остался и один, то есть и Израиль, который называется Церковью Божьей, в то время назывался. И там есть Илья, Божий раб, Божий слуга, пророк. Он говорит, я один остался, всех убили, то есть народа твоего как бы здесь нет. И помните слова. Что же гласит божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. То есть, обратите внимание, не из 1 миллиона состоит народ Божий, церковь официальная, с храмом, священниками, жертвами, богослужениями, праздниками. И Бог говорит, тут такие странные слова. У меня есть еще 7000. Вы можете представить, какое огромное количество, если бы это было на село. А если это на страну с несколькими миллионами, которые официально называются «мы иудеи», «мы народ Божий», «мы Израиль Божий», да? Всего 7000 на несколько миллионов. А дальше слова такие. Так и в нынешнее время я... чуть-чуть перефразирую, как бы, есть множество церквей с большим количеством прихожан, но так и в нынешнее время, говоря словами апостола Павла, по избранию, обратите внимание, не по хождению в церковь, не через крещение в воде, не через говорение на языках, не через там вечери, омовение, членство, миссионерство, пение в хоре, а по избранию благодати, добавляю, Божьей, благодати Святого Духа, кто избирает благодать Божью и руководствуется этим голосом Божьим в своей повседневной жизни, это я так вставляю, я думаю, я не искажаю смысла Писания, наоборот, пытаюсь его, так будем говорить, разжевать, чтобы каждый понял. По избранию вот этой благодати сохраняется или сохранился остаток. То есть, заметьте, среди множества церкви остается действительно небольшой остаток, который не себя объявляет таковым, что мы остаток народа Божьего, а которых таковыми определяет Бог. Я думаю, что эти слова тоже должны были бы задуматься сторонников, таких, будем говорить, упрямых, извините за выражение, упрямых сторонников, которые там говорят, или мы, вот, что мы только церковь, а другие говорят, нет, это мы, там, пусть это хоть официальная церковь, пусть это хоть какая-то группка, которая вроде никаких не имеет официальных атрибутов, да, но... Заметьте, позиция «мы», на основании чего мы можем вообще, извините, мыкать? Заметьте, четкое определение. По избранию благодати. Вот, допустим, в церкви, пусть, допустим, что она истинная, вот льется действительная чистая благодать, неискаженное Слово Божье. Допустим, это так. Вот один сидит, слушает, внимает этому. Собирает для себя вот эти драгоценные жемчужины истины. Выходит, размышляет о них и делает все, чтобы их осуществить в жизни. Не получается, идет, спрашивает. Ему говорят, так вот, один внимает, другой дремает, третий игнорирует, четвертый сомневается. А кто-то сидит, нет, я с этим не согласен. Ну, пусть даже внутри себя. Я вам скажу, вот это все вот так взять, назвать и сказать, это церковь Божья, как выходит пастырь, братья и сестры, мы народ Божий, мы, вот получается, все до единого. Хотя я говорю, ну все мы читаем Библию, слышим проповеди, что среди народа Божьего есть и пшеница, и знаете, есть и плевелы. И вы знаете, что много званных, это всех, а мало избранных пшениц. Я чуть добавляю, перефразируя, а много плевел. И с плевелами, вы помните, слова Иоанна Крестителя? Вот идет за мною сильнейший. То есть я так, как говорится, тут на подхвате, надо что-то поддержать, кому-то что-то сказать, приготовить путь. Но идет за мною сильнейший царь. Лопата в руке его. И хоть ты 350 лет был в церкви, и 450, я уже так говорю, понимаете, почему так говорю, был пастырем в ней, если ты не приносишь достойный плод покаяния, если ты не меняешь свою жизнь, то лопата в руке у него, и он, я уже так говорю, вывеет вот этот мусор, развеет, оставит без мякины чистое зерно. Вот она церковь. Мы в прошлый раз с вами вспоминали слова библейские, вы помните. А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Ну что непонятно? Читали мы с вами. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Ну слушайте, ну дети Божьи, дети дьявола. Тут уже, я думаю, ну только другими словами, как словами-синонимами. Но речь-то идет. Церковь Божья и церковь сатаны определяется так. Не делающий добра не есть от Бога. Я перефразирую, не является членом тела Христова, не является членом Церкви Божьей, не имеет права претендовать на это высокое имя. Он, ну, чтобы не было, как говорится, сомнений, принадлежит кому? Сатане. Ой, ну, как-то, ну, совсем уж, как говорится, не хочется такого слышать. Я думаю, вы понимаете. Я не заинтересован говорить вам лестное и предсказывать приятное, потому что буду отвечать. Навешаю вам, извините, лапши, наговорю тут что-то, ну, просто, чтобы свои какие-то амбиции удовлетворить, вас возглавить и вас объявить Церковью Божьей, чтобы потом на суд попасть за то, что я вас, как говорится, обнадежил, и вы уже так поняли, ну, все, мы с Сашей, в общем-то, как говорится, Саша будет там, а мы за ним туда пойдем. Да еще Саша, как говорится, Саше рано говорить, гоп, пока не перепрыгнешь. Цыплят по осени считают. Я вам говорил, я... Мое спасение в руках Божьих и в моих. Бог верен. Я завтра, как говорится, свихнусь. А вы идете за мной, а я вас обнадежу. Я говорю, я не хочу отвечать. Пусть скажу нелестное, пусть скажу неприятное, пусть скажу горькое, но это правдивое будет. По крайней мере, вы будете знать. Можете согласиться, можете не согласиться, можете возмущаться. Ваше право. Жизнь и смерть в наших руках, во власти языка, во власти наших поступков, в нашей власти. Наш выбор – это наша судьба. Но я считаю, что правильнее сказать все-таки, как оно должно быть. Поэтому вот эта тема настолько важна, чтобы мы для себя четко определились. Церковь имеет вот такие-то определения. Четкие и незыблемые. А что не церковь, имеет другие, тоже четкие определения. Ну, вы понимаете, церковь, это значит мудрые люди, добрые люди. Не церковь, ну, исходите из того, что по плодам их узнаете их, не мудрые, глупые. И вы помните слова Иакова, 3 глава Иакова? Мудр ли кто из вас? ну, я чуть добавлю, или глуп, докажи это на самом деле. Ну, там про глуп это я добавил, так как говорится, чтобы контраст был, да? Мудр ли кто из вас? Претендует ли кто из вас на то, что мы церковь Божья, да? Докажи это на самом деле. Добрым поведением, вернее, кротким поведением с доброй кротостью. А если между вами споры и разногласия, как пишет Павел, то не плотские ли вы? А если зависть, споры, разногласия, если там что-то подобное, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость земная, не есть мудрость нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Я это к чему говорю? Разве непонятно? Разве есть повод у нас, ну, это понимать с разночтением? Ведь куда ни глянь в Библию, какую страничку ни открой, где бы ни говорилось о том, кто есть кто, Божьи или не Божьи мы. Извините, кругом, сплошь и рядом. Мудр ли? Докажи это на деле. По плодам их узнаете их. Принесите достойный плод покаяния, ибо без этого это не покаяние, если мы только словами это озвучиваем языком. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Кто не распял плоть со страстями, не Христовы, антихристовы. Мы с вами читали в прошлый раз. Кто имеет надежду быть Детем Божьим, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Кто имеет надежду на Него, то есть быть Детем Божьим, тот очищает себя так, как он чист. Никто нечистый туда не войдет. Я просто говорю, вот как можно вот так вот, я говорю, быть столько лет в церкви, читать Писание, все настолько однозначно, просто и твердо в Писании выражено, и как можно при этом, вот я никак не могу понять, где церковь. Это я говорю, как можно было нам запудрить мозги, как можно было нам так объяснить, нам так втолковать, чтобы простые истины оказались недоступными для нашего понимания. И мы дергаемся, переживаем, за кем идти, куда идти. Я вам честно хочу сказать, я это тоже когда-то в определенное время пережил. Скажу честно, очень хотелось, чтобы кто-то мне вот так разжевал, как я иногда это делаю. Не нашлось ни одного человека, который сел бы мне вот так вот просто разложил вот это все. Пришлось, говорю, как дятелу или дятлу в этой сухой древесине вот искать вот этого жука истины. Долбался. Ну, мне надо было это знать, чтобы определиться, что делать, куда идти. С одной стороны, я говорю, я хотел, чтобы был такой подсказчик, его не было. С другой стороны, я в то время считал, что это плохо, что нету человека. Сегодня я говорю, хорошо, что его не было. Не знаю, чему бы он меня научил, и не дай Бог бы я уверовал. Сидел, анализировал, читал, сопоставлял, наблюдал, думал, молился, опять копался. Потом пришел к простому выводу, думаю, слушай, чего я столько вот здесь вот это вот копошился? Как все просто, как все понятно. Но это, я говорю, для меня сегодня. Я обращаю внимание, когда я говорю людям об этом, иногда на меня смотрят, ну да, да, вроде да, да, да. Саш, ну так что, так мы не церковь, таким, знаете, вот. Я говорю, ну неужели непонятно? Вы хотите, чтобы я вот так вот сказал, что вы не церковь? Ну сегодня мы можем быть не церковью, завтра можем покаяться и быть церковью. А люди ж такие наивные, Саша, мы не церковь. Я говорю, да, сегодня мы не церковь. А, ну все, тогда, как говорится, все, туши свет, бросай гранату. Тут даже вот сказать что-то прямо, тут надо ой как быть осторожным, чтобы, как говорится, не давить остатки той недобитой веры. Чтобы, ну, хоть надежду какую-то человек не потерял. говоря о том, что я говорю нелестно и предсказываю неприятное, я в то же самое время хочу сказать, что я не говорю это, как говорят на Украине, не тратьте куме силы, спускайтесь на дно, да? Я говорю для того, чтобы мы поняли, надежда не потеряна. Говорю для того, чтобы мы осознали. Говорю для того, чтобы мы определились четко в направлении, которое нужно занять. Далее, это надо определиться так, чтобы это была твердая почва, камень под ногами, а не болото и не жижа какая-то грязная. Если у нас есть четкие определения, церковь вот определяется по таким-то божественным библейским параметрам, и мы четко уже понимаем, да, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Все. Если мы определились, тогда следующий вопрос возникает. А почему у нас в церкви не говорят о том, что грех можно победить? Почему говорят обратное, что мы бедные, ничего не могущие люди? Значит, это заблуждение. Доказательство того, что это, ну если даже учение вот в этом таком основополагающем понятии прямо противоположное библейскому. О какой жизни во Христе Иисусе тогда может идти речь? Когда мы говорим, вот даже Павел написал о том, что мы ничего не можем, я бедный человек, Павел пишет. Что нам, бедным, говорить на фоне даже Павла? Естественно. Если церковь определяется по церковной атрибутике, хор, богослужение, пастырь, кафедра, сидение для слушателей, для церкви, обряды, доктрины, да, но не святость, не чистота, не порядочность, не дисциплинированность, не ответственность, не доброта, не рассудительность, не здравомыслие, то это не церковь. И заметьте, истина настолько взаимосвязана, как все детали мотора автомобильного. У каждой там, извините, фендеклюшки есть свое предназначение. Она четко по месту, по размеру соответствует тем деталям, с которыми она соприкасается и посредством которых происходит какое-то передаточное движение. Если у нас церковь определяется потому, что кто-то когда-то сказал, а не потому, что мы чистые, как это сказал Христос. Если в церкви говорят на основании этого, что мы теперь ничего не можем, что грех не победим и спасемся по благодати, без дел, чтобы никто ни на что не надеялся, по милости Божьей, потому что Бог есть любовь, тут же следующее учение. И вы понимаете, насколько все логично и органично. Почему мы не можем? Потому что мы родились, будем говорить, в грешной плоти. От грешного зачатия, от порочного. А почему Христос победил? Почему Он вот такой святой? А потому что Он не человек, а Бога человек. А как Он Бога человек? А Он родился непорочно. Был зачат. У него плоть была человеческая. Я, извините, уже так говорю. А душа божественная. Он потому не курил и потому не пил. Потому что у него никогда и тяги к этому не было. Поэтому он победитель. Только вопрос, что же он победил? То есть вы видите, насколько все учение взаимосвязано. Если мы не разобрались, как Дух Святой разговаривает, а я коротенько скажу, с русским он разговаривает на русском языке, как я с вами. С немцем он разговаривает на немецком, если он уже, как говорится, полностью адаптировался в ту среду и размышляет даже на немецком языке. С французом на французском языке разговаривает, причем понятно, и говорит так, как мне когда-то. Говорю, Саша, что ты делаешь? Не на иных языках, не на французских. На русском языке, что ты делаешь? Если мы этих вещей не знаем, Если в нашем понятии по избранию благодати сохранился остаток, а про избранию благодати, а благодать это незаслуженная милость, а не благодать Святого Духа, который научит, наставит, обличит, то вы понимаете следующие моменты, которые появляются. Благодать – это дешевая благодать, по которой мы спасаемся незаслуженно. Вытворяем фокусы и знамения, а нас все равно возьмут, потому что Бог есть любовь. Так если благодать – это незаслуженная милость, если избрать благодать – это не научиться слышать голос Святого Духа, который научит, вот как можно научитесь, я не понимаю, как он разговаривает, наставит. Что я могу уразуметь, если я не знаю, как он наставляет? Так вот, если он не говорит на нормальном языке, на понятном для нас, из любой национальности, из любой церкви, то тогда возникает вопрос, но говорение же должно быть, да, так на иных языках. А почему на иных языках? Ну, он же написано на иных языках, ну, правильно. Для иудеев. Разговор, допустим, на греческом. Это иной язык. Но это же не билиберда какая-то. Далее, если дар иных языков – это знамение от Бога, что мы народ Божий, и тут, слушайте, объясняется, крещение Духом Святым оказывается это. Хотя в Библии слова нету на эту тему. Дальше следующее объяснение. Если это знамение Бога, знамение того, что мы крещены Святым Духом, ну так тут уже, как говорится, и разговора не может быть. Мы действительно, без всяких претензий, мы на самом деле Церковь Божья. Начинается хождение за Духом Святым, который не говорит с нами на понятном нашем языке, который не научает, не наставляет, не обличает. Осталось только утешает. Мир вам, братья и сестры. Грешите, грешите. Мир вам. Дальше мы начинаем за каким-то духом непонятно каким идти. И тут духи появляются. Вы понимаете, о ком я говорю? Сатана тут как тут. Давно ждали эти духи, народ Божий. Вы видите, да? Насколько все взаимосвязано. И я говорю, если мы не разберемся с вами в этих вопросах, то будем, знаете, как говорят, есть перекресток с круговым движением. Мы вышли по какой-то определенной дороге на это круговое движение. Дальше нам куда-то надо, мы не знаем куда. Есть, как говорится, ответвление от кругового движения. Нет указателей. Мы вышли на круговое движение и начали по кругу ходить или ехать. Но это же не путь, будем говорить, в небо. Это путь по кругу. Это на месте шагом марш. В коммуне остановка. Так вот. Если говорить о, ну, о том, что я вот прочитал, человек написал, да, вот он затрагивает такие моменты. Те, которые не в церкви, ищут множество аргументов, чтобы доказать, что в церкви находиться не обязательно. Что я хотел бы как бы попутно сказать, уже относительно себя. Я никогда не был сторонником идеи, что церковь не нужна. Я никогда не говорил, что церковный порядок не нужен. Кто меня уже слышит, хотя бы непродолжительное время, наверное, заметили. Я хоть прямо, хоть криво намекаю, что бардак – это плохо, что дисциплины нету – это плохо. Я говорю о том, что мы все-таки должны научиться какой-то дисциплине. Пусть я намекаю, что это должно изнутри исходить, но когда оно изнутри не исходит, то я даю понять, что Ну, без этого вообще, как говорится, не то, что там какие-то разговоры о церкви можно вести, вообще можно ничего не вести, вообще можно и не встречаться. Я всегда был за организацию. Это я подчеркиваю, я сегодня вне организации. Я сегодня исключенный, не одинжды. Но я за организацию. И когда был в организации церкви, я никогда не говорил против организации. Я хочу, чтобы просто это тоже кое-кто, кто думает что-то другое, понял. Я был всегда за дисциплину, за порядок, и не просто за порядок, за церковный порядок и за ответственность. Я не так давно говорил о необходимости власти в народе Божьем. Кто слышал, тот помнит. Я говорил о том, что в перелетной стае птиц есть вожак. Я говорил, что в прайде львов есть главенствующий лев. Я говорил, когда миллионы мигрируют антилоп по Африке, там есть тот, кто впереди идет. Говорил про армию, говорил про церковь, говорил про предприятия. Где нет главы, там ничего подобного нет и быть не может. Я против тех, кто в лес, кто под дрова. Но я и говорил такие слова. Я против церковного порядка. Я против милиции. Я против судов. Я против прокуратуры. Я вообще против государственной власти. Но я всегда говорил, почему против? Я против тех, которые берут взятки, наживаются, оправдывают преступников и воров. Я не против милиции, я против того, что милиция оправдывает за взятки или суд там, или прокуратура, или кого хотите, да. Я против такой власти, которая, заметьте, власть, она дана тебе на добро. Начальник дан тебе на добро. А тут же получается на зло, и тогда я говорю, зачем мне такая милиция, которая сама себя бережет? А меня нет. Зачем я плачу налоги тем, которые меня же еще и грабят? И судят несправедливо. Я против церковного порядка, который стоит не на страже божественной истины, а на страже каких-то своих интересов. Ну, те, кто представляют этот порядок, те, кто находится у власти, при помощи церковного порядка пытаются сохранить, будем говорить, свою власть, не больше. Я за порядок, я за организацию, которые должны ревновать по Божьей истине, а не по истине, которую кто-то сам определил вопреки Писаниям. Далее. Я не уходил из церкви сам. Вы помните, я даже говорил, когда мне сказали, Саш, ты не хочешь куда-нибудь уйти? Я сказал, я вас, родненьких, до второго пришествия не оставлю. Очень не понравились эти мои слова, что я вот так вот, будем говорить, вот, уходить не хочу. Я не уходил, меня оттуда ушли. А потом сказали, вот он ушел, отделился. Я вот стою, так, знаете, вот, как хочешь, так и объясняй. Далее. Я не боролся за власть в церкви. Я это не то, что вот сейчас красиво заявляю. Это можно проверить, спросить. Только они не будут говорить, потому что нету свидетельств, что я боролся за власть в церкви. Я не нарушал ее порядка и дисциплины. Я не выскакивал на сцену, я не кричал с места, я вообще, меня никто никогда не слышал. Я не создавал там никаких группок или группировок и никогда не поднимал там мятежа. Просто я имел мнение, основанное на Писании, это мнение было, которое мне запрещали иметь. Из всего, что я допускал, но это бывало, идет урок субботней школы, кто-то что-то говорит, у кого какое мнение, говорю, можно мне сказать? Ну, когда я спрашивал, можно мне сказать, ну, тот, кто проводил, он начинал тухнуть. Он понимал, что я сейчас что-то могу сказать. Но я так спокойно говорю, вы знаете, вот так вот написано. Беру, цитирую, там, или из Библии, или из Елены Уайт. Естественно, говорящий теряет вид, бледный вид приобретает. Зачем ты это сказал? Я говорю, ну это из Библии, ну это из той же вашей Елены Уайт, вашей, подчеркиваю, о которой вы что-то громко заявляете. Мне просто говорили, так, свое мнение можешь не высказывать. Я иногда говорю, а деньги приносить можно в церковь? Да, я говорю, а я не принесу. Это не семья. Я просто имел мнение, но я его не мог иметь. Я не поднимал мятеж, я предлагаю, давайте сядем, как братья, сядем, поговорим, взяв в руки Библию, помолившись, без претензий. Нет у тебя заблуждений. Хорошо, садитесь, объясните, в присутствии людей, объясните, в чем я заблуждаюсь. Никто же, никто не захотел со мной даже сесть разговаривать по сей день. Мне просто, извините, заткнули рот. Без права высказать свое мнение. Меня просто ушли из церкви и с некоторыми благословениями в кавычках. В одной церкви мне пожелали на прощание, ну, в унисон со словами Христа, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих. Мне такое дали благословение. Да будет женат его вдовою, дети сиротами. В другой пастырь заявил, это пастырь церкви Божьей, так называемый, что он, то есть я, вернется в церковь только через мой труп. Это такое материнское или пасторское напутствие. В третьей церкви мне сказали, до второго пришествия Христа не надейся на возвращение в церковь. Я это не рассказываю для того, чтобы, вы понимаете, у меня там обида. У меня никакой обиды нет, у меня даже просто радость. Я уже как-то говорил, ну, это тоже по-своему интерпретировали, когда говорят, вот он ушел из церкви, он против церкви. Я говорю, слушайте, у меня нет никакой обиды, что вы меня выгнали. Я через время стал ощущать, что я пойманный зверь с диких африканских прерий и посажен в каком-то зоопарке в какую-то клетку. Когда меня выгнали, и я опять вернулся в дикую природу и стал жить по законам природы, это я так образно говорю. Ну, радость. Захотел, полежал, захотел, поспал, захотел, попил, захотел, поел. Ну, извините, я не про бардак сейчас в данном случае говорю. Но я мог Бога созерцать без каких-то рамок. Я придерживался все равно Писания. Я придерживался того, что открывалось. Но ощущение свободы. Так я это говорю не к тому, что мне там сильно хочется возвратиться. Хотя, вы знаете, не так давно компания поднялась по возврату, ну, будем говорить, вот этих блудных овец. Надо возвращать, такая компания, ну, народ Божий редеет, ряды его, да? Надо возвращать. Я говорю, слушайте, вот я ж, меня ж тоже надо как-то возвращать. Я говорю, тебя эта амнистия не касается. Я говорю, чего? А ты, говорит, придешь, опять же, ты же, говорит, неисправимый. Ты опять что-то скажешь, где что написано. Я говорю, конечно, а что же я буду говорить, где ничего не написано? Ты будешь разваливать церковь. Не-не-не, тебя эта амнистия не касается. Я говорю, ну, спасибо. Тогда не надо говорить, что я ушел. Я не уходил, меня ушли. И я подчеркиваю, я не против организации, я за организацию. Только вы понимаете, за какую? Которая стоит на страже божественной истины. Которая может быть неприятна кому-то, кто не захочет жить так, как Писание нам говорит. Но, тем не менее, я за организацию. Я подчеркиваю, я не за махновщину. Я за церковь, за структуру. Но чтобы это не было вот эта видимость какой-то такой, знаете, структуры такой властной. Это не структура властная. Это тело, которое организовано. В котором нет споров, нет разногласий, нет борьбы, есть мир. Каждый выполняет свою функцию на основании какой-то инструкции, которая исходит из нашего мозга, как это в нашем теле происходит. Но эта организация, эта дисциплина, эта ответственность, это, как говорится, знание своего местоположения и выполнения своих функций. Человек, который это написал, вот то, что я вам озвучил, да, он нормальный, задает вопрос, который тревожит любого нормального человека. Действительно, надо разобраться. Я прочитаю еще пару его слов, хотя, ну, вроде бы, как бы, честно скажу, и можно было бы и не читать. Тут уже, как говорится, в мой адрес сказано, но плохое прочитать вроде как бы проще. Хорошее, ну, немножко вроде как-то вот читаю сам, да, вот. Но прочитаю не потому, что вот, знаете, вот мне это, как говорится, приятно, да. Вот он дальше пишет. Саша, я хотел лично поблагодарить тебя за твои проповеди. Я вот недавно занялся более подробным изучением их. Пишет, конспектирую. И ты знаешь, Бог меня благословляет, по крайней мере, я так вижу. Ну, я думаю, можно догадываться, что он имеет в виду, благословляет. И дальше, вот он задавал вопрос, в чем разница? Вот одни говорят за церковь, другие вроде как бы против церкви. Я говорю, я не принадлежу к тем, которые против церкви, против организации. Я за организацию. Только вопрос, за какую, да? И он говорит, вот вроде бы одинаково говорят, вроде бы как бы разницы нет. Вот я хочу разобраться. Ну, проходит какое-то время, человек вот исследует, конспектирует, будем говорить так, занимается бухгалтерией, да? Что говорю, что написано, кто еще говорит, что написано, как говорят, как действуют, вот он пишет. И все же разница между этими двумя убежденными, то есть мною и вот тем пастырем или, ну, что-то наподобие, да, все же есть. Один из них, в скобках, это ты, то есть обо мне речь идет, в состоянии отстоять свою позицию, раскладывая все по полочкам и давая простые ответы на сложные вопросы. А второй, убежденный, может только наезжать катком на голову, если можно так выразиться. Я думаю, комментарии излишни. Я сейчас не к тому хочу сказать, знаете, вот, ну, мне это приятно слышать, да, вот спасибо брату, ободрил, поддержал, да. Ну, по плоти вроде как бы это так вроде и неплохо, да. Я о другом. Вот человек задается вопросом. Вот человек не становится в позицию. Занимает такую нейтральную позицию. Просто говорите двое. Слушайте. А я буду. Вот как правильно он написал. Ни слова, ни что он будет говорить. А мысль, куда он ведет. Не букву слова, а дух слова. Я вам не раз говорил. Вы все свободные люди. Все, что я говорю, я вас к этому не принуждаю. Можете слушать, можете нет. Можете соглашаться, можете нет. Я никого исключать не собираюсь. В худшем случае исключусь, самоисключусь. Но будет или по Писанию, или никак. Я не поменял своих взглядов. Я понимаю, что есть, как мы говорили, закон духа жизни, подчеркиваю, закон, а не так, ну, как у кого получится, да? Есть закон. Закон для того пишется, чтобы его соблюдали. Закон не я писал. Писал тот, в кого мы веруем. Говорил тот, кто над нами. Но я еще хотел один момент затронуть. Кажется, прошлую субботу, если мне память не изменяет, появился человек с Германии, я уже говорил, да? Имени не буду называть, я сейчас там не смотрю, кто в чате есть, кто нет, да, может он есть, может и нет. Ну, каким-то образом он к нам попал, кто-то ему дал координаты, если его нет, и кто-то его знает, ну, передайте, чтобы он тоже послушал, о чем я буду говорить сейчас, потому что это будет ответ на его вопросы. Я эти вопросы сначала хотел затронуть в пятницу, а тут тема, как говорится, у нас идет в субботу, да, ну думаю, ну что я буду в пятницу там на эту тему отдельно что-то говорить. К теме уже, как говорится, в один котел, одна каша. Я скопировал его вопросы, которые он задает. Они тоже связаны с тем, что такое церковь, кто такая церковь. Как это определить? Этот человек переживает, потому что он вне церкви. Я вам сейчас просто хочу прочитать, вот что он написал. Но еще что хотел бы вам сказать. Просто я хочу тоже, я не буду сейчас затрагивать имен, ну кто что сказал. Я не говорю это с осуждением. В принципе, ничего плохого и не было сказано, даже чтобы и осуждать этого человека или этих людей. Но я просто хотел, чтобы вы тоже что-то поняли. Вот приходит человек, вот я не скажу, что он не искренний, в отличие от некоторых, которые иногда появляются в конференции, которые каверзные вопросы там такие, знаете, не сколько хотели получить ответ какой-то, да, сколько, знаете, вот показать свою эрудицию и попытаться, как говорится, ну, что-то плохое сделать, да. Вот этот человек, видно, что довольно-таки искренний. Он стал писать здесь. Я вот читаю его, как говорится, записи. Вот он пишет. А если человек не в церкви и говорит, что он говорит от Бога, а это приводит к разрушению той церкви, ну, которая официально вроде бы, да? Как узнать, какой у него дух? Ну, нормальный вопрос. Ведь сегодня же так же и есть, что те, которые вне церкви, говорят про церковь плохое. Только говорят плохое, что где-то может быть в учении какие-то нестыковки. Или он обижен на церковь, поэтому церковь плохая. Вот тут детали как бы есть. Но вот он задает вопрос, как узнать, какой у него дух? Ну я вам уже говорил, помните, тема называется «Не знаете, какого вы духа». Я вчера вечером, говоря о том, как надо обличать, говорил о том, чтобы мы поняли. Когда мы хотим кого-то обличить, мы поняли, какого мы духа. Что мы внутри себя испытываем по отношению к этому человеку. Если у нас, появляется ли у нас раздражение на этого человека. Начинает ли меня передергивать, как только я его увижу или услышу. Теряю ли я мир, как только гляну в его, как иногда мы говорим, наглые глаза? Или у меня есть мир? Или я готов его благословить? Или я готов ему помочь? Пропал у меня дух любви к нему или нет? Это в принципе несложно понять. Исходя из того, что мы внутри испытываем при виде на него или при воспоминании о нем. Ну, человек, видите, вот был в церкви, сегодня вне церкви. Теперь он слышит, что кто-то говорит о церкви плохой, вроде бы как бы разрушает церковь. А как узнать, какой у него дух? Ведь человек должен был бы этому быть научен. Не научили. Я понимаю положение этого человека сегодня. Вот он был в церкви, теперь не в церкви, а душа-то, как говорится, плачет. Надо же быть где-то определившимся. Без этого вроде как бы Христос придет за церковью, и без этого определения я могу оказаться вне. Дальше он пишет. А как же быть нам, если мы не в церкви? Исключены. То как мне пользу приносить для церкви? И вопрос, и для какой? Ну, получается, его же оттуда выгнали, где он был и где до поры до времени считал, что это и есть та церковь Божья. Как быть нам, если мы не в церкви? То есть он понимает, что если мы вроде бы принадлежим к телу Христовому, хотя и вне церкви, то я же вроде как бы должен приносить какую-то пользу для церкви. Вопрос, а для какой? Кстати, обращаю внимание, он написал это в нашем чате, извините, в так называемой нашей церкви. Ну, коли мы говорим об истине, то вроде как бы есть какие-то такие намеки, да? Хотя я вам говорил, забудьте эти все намеки. Я не иной ангел, не третий, не второй, не первый, не пророк, никто. Я Саша, даже не пастырь. А мы все не церковь. Я так иногда говорю шутку. Группа энтузиастов, которые что-то хотят, которые в что-то вникают, а получится, не получится, посмотрим, чем закончится энтузиазм наш. Попытка, не пытка. Так что хочу сказать? Он говорит, ну а если мы не в церкви, как приносить пользу для церкви? И пишет, и для какой? Ответ ему пишет кто-то. Для Божьей. Он пишет. Ответ, мы принадлежим к Божьей церкви, это мы обманываем себя. Сами себя. То есть у нас действительно как бы нету никакой структуры, да? И он пишет, в апостольской церкви была четкая организация и был план работы. У нас, пишет, наверное, про свою группу, ну, я в какой-то степени применяю это и к нашей так называемой группе, у нас этого нет. Получается, мы самообманом занимаемся. Вот так человек понимает. Если церковь, то четкая организация. А если четкая организация, так говорят, тут конкретно должен быть пастырь, конкретно должна быть паства, конкретно должен быть церковный порядок, а не банда Махно. Это я уже так, как говорится, комментирую. Должны быть структуры. А что же это за церковь, если есть руководитель или есть руководители, а народ, как армия, знаете, военачальник есть, говорит вперед, а он говорит, а я считаю, что назад. Военачальник говорит, заходите слева, а я считаю справа. Ну, вы понимаете, это совсем что-то такое непонятное. Дальше Виталий пишет, хорошо, для Божьей, как кто-то написал, да? А где руководство Божьей Церкви? Слышите, вопрос какой? Где руководство? То есть, где люди, поставленные Богом в этой церкви? Вот человек так понимает, потому что он вышел из такой церкви. Где руководство Божьей Церкви? Кому бы я мог прийти и попросить совета и помощи? Где служители, которые совместно планируют работу Божью? Этот вопрос меня тревожит, потому что получается, что я просто нигде. И утешаю себя, что я принадлежу церкви. Что я принадлежу церкви. В апостольской церкви была структура и работа. Ответ ему. Бог руководит, вот у него и спрашивает. Виталий пишет. Хороший ответ. Тогда зачем мы изучаем о том, что церковь должна работать, если большинство из нас одиночки, к церкви не принадлежат? Нормально же ведь написано, правда? Я что хочу сказать? Ну, я прочитал кое-какие советы, да, там, в принципе, здесь нет ничего преступного и осудительного в подсказках. Но я вам хочу сказать, ну, вы можете понять, ну вот, человек находится, каждый из нас, на своем уровне. Вот этот человек вот так вот это понимает, вопросы, связанные с церковью. Он говорит, где? Где та церковь? Какая эта церковь? Ответ, Божья. Но вы понимаете, что он не знает, где Божья церковь? Что это вообще не ответ. Это ребенок спрашивает, папа, а почему ты вот то-то-то-то сделал? Ну, я ему так отвечаю с ученым видом, это надо уметь интегрировать эти мысли. Но ребенок так послушал, да, интегрировать. Еще какать не научился хорошо и на горшок проситься, а уже интегрировать, папа сказал. То есть, для Божьей церкви. Но он-то не понимает вообще, как определить Божью церковь. В его понятии, допустим, что структура должна быть, руководство должно быть, четкий план должен быть. Далее, Бог руководит, вот у него спрашиваю. Ну, я взял бы, просто сказал. Вот я уже это говорю. А вы мне покажите, кем Бог руководит. Только настройте, что я задам вопрос, когда кто-то скажет, что мною. Я скажу, а вот это как понять, это Божье руководство? А вот такое поведение, это вот это? Я это не к тому говорю. Вот иногда вот я смотрю в переписке, вот это кто-то написал, ну взял бы, ну кто-то написал вопрос, крик души. Начинается вот эта переписка, вот это совет. Иногда я говорю, совет неплохой, но это общая фраза не для, и в, с большим духовным смыслом, который надо еще разжевать. То есть, другими словами, этот ответ ничего не дает, и вроде бы ответ. Вроде бы ответ человеку дан, а он для него вообще ничего не говорит. То есть, другими словами, он понимает, что это общая фраза, что ответа нет. Ну, взял бы, ну, допустим, кто-то написал, там, брат, успокойся, давай этот вопрос обсудим отдельно, давай, может быть, пригласим и поговорим. У человека появилась бы надежда. У Бога спрашивай, Бог руководит. Ну, поймите, мы все понимаем, что Бог руководит, но как-то всеми по-разному. Я сомневаюсь, что кто-то из нас скажет, что нами руководит сатана, ну, каждым в отдельности. Конечно, Бог. Ну так давайте как-то так жить в единстве, давайте какая-то, чтобы гармония была, какое-то взаимопонимание, давайте не будем спорить, давайте не будем разногласий разводить между собой, да? Тоже вроде как бы и этого нет. Я не говорю про всех, кто-то там, знаете, к чему-то приходит, но это очень небольшой процент людей. Я просто советовал бы, ну не пишите, вообще не давайте вот этих таких, будем говорить, коротких, общих, правильных и неконкретных советов. У человека крик души. Ему нужно сочувствие, ему не надо общая фраза, ему не нужен лозунг. Ему нужна душа, которая его понимает, и которая скажет, брат, давай отдельно после этого спишемся, созвонимся, поговорим. Давай спокойно вот так все разложим. Тогда он понимает, да, тут что-то будет такое более-менее внятное, да. А мы вот торопимся, вот вроде написали, вот вроде, вы поймите, вот такие фразы, они иногда больше вреда приносят, чем пользы. Они чаще разбивают, чем, ну, будем говорить, лечат. Так вот, я вам прочитал вопросы, которые тревожат вот этого человека, который написал в прошлом прошлую субботу в чате. Что я хочу по поводу их сказать? У меня тоже возникает вопрос по поводу данных вопросов этого человека. А почему у нас сложилось такое понятие о церкви, что там обязательно должен быть апостол, епископ, план чей-то, приказчик, надсмотрщик, ну и, понимаете, исполнители? Я хочу подчеркнуть, я не против всего этого. В Библии написано, Бог поставил одних апостолами, других там пророками, учителями и так далее и тому подобное. У нас уже так сформировалось. В церкви живут и апостолы, и епископы, пусть не так называются, но суть не в этом. Я говорю, почему сложилось такое понятие, что если нету структуры, то это не церковь. Помните выражение Соломона Мудрого? У саранчи нет царя, но она выступает стройно. Вот, получается, как будто бы есть царь. Я задаю вопрос. А если бы вдруг не стало этого руководства в силу каких-то обстоятельств? Гонения, смерть, может быть, кого-то, да? Если бы вдруг не стало этого руководства, а люди привыкли, что церковь – это структура, есть начальники, надо повиноваться, надо выполнять свою работу, как муравьи в муравейнике или пчелы в улье. Но люди не привыкли вдумчиво что-то делать, с пониманием сути того, что они делают. Я задаю вопрос, это была бы церковь? То есть вот вдруг не стало церкви, вернее, руководство в церкви, да? Люди привыкли повиноваться, но не привыкли думать, не привыкли вникать. И вдруг вот руководство не стало. То это была бы церковь? Извините, что так скажу. Нет мамы, нет груди. Что дальше делать? Пастырь умер. Так вы шли за Христом или за пастырем? Пастырь вас учил слушать себя или Бога? Ну, получается, себя. Теперь его нету. А народ не знает, что делать. Мама умерла, груди нет. А сеять, садить, выращивать, собирать, готовить пищу не научила. Если пастыря вдруг не стало, а церковь не знает, что делать дальше, если она не может дальше самостоятельно функционировать, нет там того, кто мог бы этого, будем говорить, пастыря заменить, то это не было бы церковью. Это просто был слаженный механизм, около которого постоянно должен был бы стоять мастер-наладчик. Это не было бы тело Христово. Это не было бы церковь Его. Оно, вот это тело, не жизнеспособно. Вот нет одного человека, и тело не тело. Что дальше делать, никто ничего не знает. Почему я так говорю? Ведь главой церкви на самом-то деле является не пастырь, а Христос. И роль пастыря должна заключаться не в умении и способности управлять людьми, как биороботами. Хотя, эту способность все-таки надо иметь. Но роль пастыря не заключается именно в способности или умении управлять людьми, как биороботами, а в том, чтобы временно управляя людьми, которые доверены ему Богом, чтобы он должен был научить людей думать, иметь правильную, живую, постоянную связь со Христом. У Елены Уайт есть хорошее выражение. Она пишет, кто такой пастырь. Для того, чтобы Бог кого-то послал в этот мир, как мы читаем, поставил одних апостолами, пророками, да, так вот, чтобы Бог кого-то сначала послал в этот мир на вот эту миссию. Он сначала воспитывает человека, чтобы тот научился правильно прийти в тесные взаимоотношения с Богом и стать полностью зависимым от Него. Извините, вот это может не очень красиво звучит у нас, у людей, да, полностью зависимым, как иногда говорят, бараном стать. Нет. Здесь речь идет о чем? Мы осознанно служим Богу. Мы должны понимать, почему мы то делаем. Я, премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Этот стих опровергает вот эти, будем говорить, неправильные понимания некоторых о том, что мы вот слепые и нерассудительные, веря в Бога. Но я хочу вам сказать такую вещь, что мы не должны быть биороботами. Пастырь должен научить людей думать. И чтобы мы научились иметь постоянную связь со Христом. Так вот, Бог сначала этого человека приводит к себе, научает, если этот сам человек хочет. Это тоже надо не сбрасывать со счетов. И когда он научился быть в тесных отношениях с Богом и учится у него, находится у него в учениках, и учится у него всякой божественной мудрости, тогда Бог этого человека посылает в мир как пастыря. И она пишет, что он должен найти людей, которые ищут Бога, и привести их не к себе, а ко Христу, научить на основании личного опыта, как им прийти в такие же тесные соприкосновения со Христом или Богом, какие он имеет сам с ним. А потом должен его оставить на попечение более совершенного и более мудрого пастыря, чем он сам, и пойти в мир за новыми душами. Я мысль передал достаточно правильно, точно, но словами больше, как говорится, своими. Вот скажите, что неправильно это сказано, что это заблуждение. Так вот, если пастырь водил людей за собою, приучал их быть дрессированными и послушными собачками, извините за сравнение, не привел их под полное руководство и зависимость от Христа, то этот пастырь не выполнил самого важного, что должен был выполнить. Нет жизнеспособного самовосстанавливающегося тела. То есть вот пока пастырь есть, вот тело вроде как бы функционирует. Только его не стало, все. Тело не способно существовать. Нет способности самовосстанавливаться. Нет другого человека, который бы его заменил. Почему? А потому что такое воспитание было. Это не за Богом мы ходили, ходили за человеком. Я почему вам говорю, читайте, проверяйте, что я говорю. Не верьте слепо. Я даже говорил, извините меня, мне не нравятся вот эти кивалы, которые Саша, правильно, аминь, аминь, аминь. Я говорю, вот не нравятся мне вот эти люди, те, которые сегодня кивают, аминь, Саша, ты во всем прав, завтра кричат, что ты не прав. Не нравятся мне такие люди, я не в восторге от них. Честно вам говорю. Лучше задай вопрос. Без хитрости, без иронии. Но вопрос, который тебя тревожит, что ты с чем-то не согласен. Просто задай вопрос. Это все нормально. Потом выслушай. Постарайся понять, а не становись в позу и не говори, сомневаюсь я всегда и во всем. Так вот смотрите, случилась беда. Гонения какие-нибудь. Я остался один, нет пастыря. Есть проблема, а я не знаю, что делать. Молюсь безответно. Пою псалмы, потому что не знаю, чем больше еще заняться религиозным. Но в перерывах между ними нахожусь в отчаянии. И задаю вопрос, вот этот такой человек, вот так воспитанный в церкви, это что, живой член тела Христа? Я думаю, вы понимаете, что нет. Если среди такого тела, в такой церкви, где нет вот такого воспитания, чтобы у каждого члена тела была зависимость от главы тела, от Христа, когда нет рассудительности, когда есть просто слепая вера, когда нет никаких вопросов, их нельзя задавать, чтобы не было разнобоя, чтобы было единство духа. Так вот смотрите, если этого нет, то можно ли такое тело, конечно, в кавычках назвать телом Христовым? Если среди такого тела, вот среди таких людей, которые составляют вот это так называемое тело церкви, нет взаимопонимания, а есть там склоки, дрязги, упреки, задаю вопрос, о каком руководстве Христом или даже пастырем этого тела может вообще идти речь? То есть, заметьте, тело, там дисциплина, там управление. Пусть я сейчас говорю, мозг управляет всеми, как говорится, нашими членами тела. Сигналы из мозга, из процессора поступают, будем говорить, на периферию нашего прибора. То есть, если мы не знаем, что делать, если нет пастыря, это говорит вообще, что мы пролетели в процессе воспитания. Просто пролетели мимо. Далее. Если при этом у нас склоки, дрязги, обиды, упреки, да? Вопрос возникает, кто нами управляет? Ну, конечно, без сомнения можно сказать. Если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не служите ли вы сатане, и не по плотскому ли, не по обычаю ли человеческому поступаете? Кроме того, любое так называемое тело, группу, церковь, которые претендуют на звание быть церковью Христовой, можно легко и просто проверить на его жизнеспособность. Достаточно просто, как в обыкновенную человеческую толпу, просто подбросить какую-нибудь высокую в кавычках идею. не говорю дезинформацию о ком-то, особенно на кого-либо руководящего или на руководящих. Просто подбросить дезинформацию этому телу. Вот мы говорим, мы тело, мы Христовы, мы слаженный организм, мы верим в вот такую доктрину, вот такую, вот в эту мы не верим, ноги моем, носы задираем, да? Мы тело. Я говорю, мы можем проверить жизнеспособность этого тела. Подбрасываем туда, как будем говорить, вирус, а иммунной системы нету, и организм заболевает, умирает, да? А мы другой вирус подбросим, духовный. Высокая идея какая-нибудь, какая-то новая доктрина, какой-то новый свет последний, да, без которого тут умираем все. Или, говорю, не дай Бог, просто дезинформацию. Сказать, а я видел вашего пастыря, а он там обнимался с какой-то такой женщиной. Ну, может, мы ее женщиной не назовем? И точно клянусь, вот я видел, как они улыбались, и там что-то есть. И вот это тело вдруг начнет, ну точно, а мы-то думали, и начнем видеть то, чего никогда не видели. Язык прекрасно неправды. Воспаляемый от гиены, которая находится в нашем сердце. Что дальше будет? Была церковь до определенного времени вроде бы единая. Вот вы знаете, вот была церковь, любая. Берите ту, в которой мы были с вами. Была церковь, да? И вроде бы была единая. Смотрите, появляется вдруг двоица, понятие о двоице вместо троицы. Что происходит? Раскол. Так было же церковь, вот были вместе, да, были. Пока, как говорится, не было искушения, не было какого-то испытания, ну, вроде и любовь. Так как и мы говорим, вроде бы любим друг друга. А если кто-то завтра скажет, что вот ты вот там тому не вернул долг, там или еще что-нибудь. Ах, так он такое сказал, а он говорил, что меня любит, все, поехало. Так вот я говорю, появилось учение о том, что троица не троица, а вообще двоица, Дух Святой не личность. Что получается? Раскол, да? Те, которые отделились или которых отделили, потом узнали очередной свет. Я, извините, что так говорю, но я в кавычках это слово беру. Узнают новый свет. То есть, заметьте, отделились, новый остаток, новая церковь, новые претенденты появились, да? Вдруг этой новой церкви появляется новый свет. Ну, говорили, Дух Святой не личность. Ну, ладно, эти согласились, мы едины, мы народ Божий, да? Вдруг кто-то говорит, а Бог-то един, в смысле один. А Христос, значит, уже не Бог. Все, теперь этот остаток начинает опять делиться. То есть, я к чему вам говорю? Претензии, там, заявления высокие, фразы какие-то, да? Это одно. Реальная жизнь – это совсем другое. Значит, Христос не Бог. А кто-то говорит, ну как не Бог? Не, ну Духа Святой мы тоже считали, что Бог. А теперь не Бог, а теперь и Христос не Бог. А завтра и Бог не Бог будет. Казалось бы, ну что за вопросы, из-за которых вот этот сыр-бор разводить? И заметьте, те, которые отделились на почве двоицы от троицы, или которых отделили, да, опять делятся. Одни за то, что Христос Бог, другие за то, что не Бог. А те говорят, а кто же? И я говорю, снова появляется новый, извините, свежайший остаток. В смысле, как я говорю, недобиток народа Божьего. В кавычках, конечно же. Далее. Вот опять новый свежайший остаток, и возникает новый, я уже говорю, темный свет в конце туннеля. Почему темный? Потому что выхода никогда нет. Кается свет, идем дальше тьма. И оказалось, что мы неправильно были крещены. Новый свет появился. Были мы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа, а не во имя Иисуса. И так называемое тело последней церкви, снова разделилась, как я уже говорю, как амеба. В смысле, дружно и бурно развалилась. То есть, заметьте, среди тех, которые, как говорится, не с церкви, вроде уже против церкви, да, существует какая-то такая эпидемия, эдакая постоянная нескончаемая реформация. То есть революция продолжается. Дальше ядерная реакция деления и бомбардировок одними ядрами других пошла еще более активно. Кто-то пошел за субботой, кто-то пошел за воскресеньем. Я подчеркиваю, а не за Христом. Кто-то клюнул на дешевую благодать, которая непременно его спасет. Кто-то ударился в усилия, не зная при этом, как, когда, в каком месте их эти усилия надобно применять. Очередное деление, очередной развал. Далее, среди тех, которые решили придерживаться субботы, появляется очередной свет, опять же в кавычках, о двух календарях, юлианских и григорианских. Но про христовый календарь что-то разговора нет. Появился свет о лунных солнечных календарях, от которых, я говорю, одинаково темно в головах у противоборствующих людей. Снова раскол. И прошу заметить, обязательно после каждого раскола все отколовшиеся, все становятся опять-таки истинными и верными Богу, то есть Церковью Божьей. Они остаются, становятся ревнителями, я говорю, по вере иудейской на самом деле. Потом, говорю, кому-то засветило последним юбилейным светом. И что именно? Что кто-то говорит, немного вина надо все-таки употреблять. Это я говорю, вот мне иногда поражает вот этот прогресс истины, развитие такое. Немного надо, ради недуга в желудка. Хотя желудком не страдает. Ну, просто хочется, как говорится, выпить и закусить. Кто-то стал в позу. Нет, не сдадимся, будем верны Господу. Нельзя алкоголя. Я не против. Правильно. Дальше кто-то получил дар духа. Стал говорить на незнакомом языке. Хотя и до этих пор никто никого не понимал. Хотя все и понимать не собирались, хотя все говорили на одном каком-нибудь, допустим, русском языке. К чему я это говорю? Вот много претензий, много разговоров, вот мы народ Божий, кто от кого не откололся, кто кого не отколол. Вот заметьте, никто не скажет, вот вы знаете, что мы откололись, мы вообще дети сатаны. Кто бы ни откололся, неважно по какому вопросу, неважно, нас откололи, мы откололи, но все и отколовшиеся, и все, которых откололи, все истинные рабы Божьи. Вот представьте, вот со стороны, как мы читаем, тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Какого откровения? Как освободиться от рабства тлению в свободу детей Божьих? Как освободиться от сплетень, от дрязг, от споров, от разногласий, от обид, от гордыни, от амбиций, от корысти, от недовольства, от раздражения, от чего загнивает и гибнет весь мир? А у нас, обратите внимание, что угодно, то языки, то благодать, то закон, то отменен, то не отменен, то двоица, то троица, то единичница. Со стороны кто-то же это все наблюдает. Но я вам говорю, тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы, глядя и слушая вот это все, не сказать: Боже мой, да где ж здесь можно увидеть народ Божий? Да это же какой-то базар. Это, знаете, как говорят там, Дума Российская. Там и либералы, там и демократы. Там и бюрократы, там и аристократы. Там все есть, все по-разному, все спорят. И попробуй проголосуй за какой-нибудь закон. Говоря про Российскую Думу, я не имею в виду, что во всех думах остальных порядок. Все мы хорошо знаем. Так вот я что хочу сказать. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что нас, вот когда мы ходили в церковь, или когда мы уже отделились и ходим в новую нашу церковь, да, нас не приучили думать, не научили быть трезвыми в суждениях, не научили наблюдать, сопоставлять и иметь личные отношения с Богом. Членство церкви, участие в служениях, в обрядах, согласие с доктринами церкви, это и подразумевалось, что у нас выстроены отношения с Богом. Мы пришли не к Богу и не ко Христу, мы пришли к церкви, пришли к субботе, пришли к воскресению, к закону, к дешевой благодати, к говорению на языках, к хоровому пению, к ногомовению, к вечере с пресными, эти пресными, да, и заплесневелыми хлебами или неплесневелыми, да. Мы пришли к чему угодно, только не к Богу, не ко Христу. Потому нет единства, нет взаимно скрепляющих связей, нет любви, есть споры, есть разногласия, которые, ну, пытаются как-то сгладить и, как говорится, как трещина в стене, замазывается глиной, вроде бы стена целая. Но я говорю, подбрось любую информацию. Я уж не говорю там плохую. Вот так получилось, что я получился, ну, пришел в истинную церковь, так называемую, да, подбросил меня туда Бог. Я никакую дезинформацию не говорил ни о ком. Вообще никогда не высказал ни про пастыря, хороший он, плохой, хотя много ничего наделал, да и можно было бы сказать. Я не говорил. Просто, я говорю, как церковь легко трескается, по швам рвется. Когда я говорю, а как же написано? Вот задаю просто вопрос. Вот говорили вот так, вот так, вот так, вот так. Говорю, а вот смотрите, в Писании вот так написано. И вдруг все начинают понимать, что то, что до сих пор учили, это неправильно. Пастыря начинает передергивать. И он начинает говорить, зачем ты это сказал? Мне так вроде сказали, пожалуйста, у кого какой вопрос или мнение, вот я и после пожалуйста и пожалуйста сделал. В общем так, если ты пришел сюда подсиживать меня, ты можешь сюда не приходить? Я говорю, спасибо. Я не подсиживаю, вы спросили, я сказал. Не нравится, не надо, больше никогда не скажу. А если бы взять вообще, вот подбросить, вот смотрите, сколько появилось сейчас вот этих вот, я чуть-чуть перечислил вам, да, новшеств, нового света сколько появилось. И заметьте, раздел, развал, разброд. Кстати, хочу сказать, те, которые делятся, в конце концов, все вот так просто растворяется в никуда. И в конце выясняется, что каждый переживает про свою вотчину, про свое княжество. Пусть я маленький князек вот там над грубкой. Они уже, конечно, должны церковь же, а раз церковь десятину сдавать надо, товарищи, не забывайте. Вот они уже сдают. Вот он ими управляет, ему хорошо, и их он тешит всякими надеждами, да? Ну там опять кто-то поднес какую-то бациллу нового света, и опять развал. В конце концов, где те все ответвления? К чему они пришли, чем они закончили? Ничем. А церковь как стояла, так и стоит. И в церкви говорят, вот видите, все, что не от Бога, разрушится. Правильно. А вы думаете, что все, что стоит, то от Бога? Я говорю, католическая церковь, про которую вы говорите, что она блудница велика, она до сих пор стоит, так что тоже истина. Так вот, обратите внимание, что мы пришли не к Богу, а пришли к церкви, к людям, к объяснению человеческому. Не к Духу Святому, не к Духу Божьему, а к Духу Церкви, пастыря. И мы поняли, что крещение, наговение, вечеря, там, пение, евангельская работа, вот это мы пришли к Богу, мы уже с Богом, а значит и церковь. Коли вот такая деятельность совершается, то это церковь. Вон и пастыря видно, и одет соответствующий, как начальник, и животик, как начальник, как у начальника, ну и интонация, конечно же, далеко не служительская, а начальническая. И вот, когда мы оказались вне церкви, вот здесь, то мы и начинаем понимать, что Бога мы то и толком и не знаем. И отношений с Ним личных у нас нет и не было. И нас этому не научили. И голоса Его, то есть Бога, мы не понимаем. И оказывается, что мы толком даже не знаем, что такое Церковь Божья. Какие ее признаки? Мы сами начинаем ее организовывать, сами начинаем себя называть высокими именами, но она никак не клеится, как разбитая вдребезги ваза. В церкви существует одна беда или одна проблема. Дабы не возникла какая-нибудь ересь среди так называемого народа Божьего, то необходимо приучить людей не думать, не задавать, не надо разрешать им задавать вопросы. Не надо разрешать заниматься самоволием. А надо приучать веровать во все то, что будет сказано. И быть верными и послушными, как бы, рабами Божьими, то бишь рабами пастырей. Для этого существует пастырь. Для этого существует педагогический коллектив церковный. Педсовет, худсовет. Художественный руководитель и церковный порядок. Знаете, выражение такое: у школы зло пресечь, собрать бы книги все да сжечь. Инакомыслие, ну вообще мысли не надо никакие. Вот вам сказали, как думать, вот так и думайте. Это называется тоталитарная секта, тоталитарная церковь, как хотите называйте, разницы большой нет, хоть секта, хоть церковь. Если она не церковь Божья, то она все равно секта. Так смотрите, в церкви вот такая проблема. Чтобы не было ереси, не надо думать, не надо вникать, надо веровать. Все, и вопросов нечего задавать. У людей вне церкви, но претендующих на это высокое имя, другая проблема. Свобода мнений. Что хочу, то ворочу. Ты мне рот не закрывай. А кто тебя поставил начальником? Ну, потому что я что вообще начальником себя чувствую? Мы стоим в свободе Христа, заявочки вот такие. Я как бы перевожу это на наш язык. То бишь, состоим на учете в банде Махно. Живем в гуляй-поле, а фамилию носим гуляй-ветер. Я думаю, вы понимаете, почему я так говорю. Может, не очень красиво, но я говорю, что я не собираюсь предсказывать приятное, а говорить лестное. Вы понимаете, вот эта демократия, вот эта гниль, проникла в плоть и в кровь, в мозг костей. Вот женщина, которая не хотела в доме порядка, начала возмущаться, жена против мужа, она больше никогда не выйдет замуж, если она уже вкусила вот этой сладости. Она будет хотеть выйти замуж, чтобы муж содержал, но никогда не будет признавать вообще, что в семье должен быть порядок и дисциплина. Мы что-то с вами тоже пережили. Ну, пережили не в смысле, это прошло, а мы в это вляпались по полной уши. То есть, у нас так называемая демократия в ее худшем проявлении. Это то, что вообще, будем говорить, в миру, в странах. Я ни разу такое, когда слушаю, там вот Россия там воспрянет. Я не хочу сказать, что там все плохо, но не хочу сказать, что там все хорошо. Я говорю, как воспрянет? Вот она объединится. Я говорю, извините, баптист православных не объединится. Если только посадить его в тюрьму и одного и другого, там они объединятся, потому что там остальные вообще неверующие, там они молиться будут вместе, в тюрьме. на свободе они не объединятся. А если объединятся, то, конечно, и не по-баптистски, не по-православному, а по-перимскому. Вместе с колдунами, ворожеями, чуваками, чумаками, лонгами и так далее. Вообще какой-то там, не знаю, даже винегретом не назовешь это. То есть, глядя на то, что в стране одни богатые, другие бедные, как их объединить? Кроме как войны. Далее, работать никто не хочет. Все хотят шоуменом, артистом, певцом, танцором, пудрить мозги в Думе, в депутаты хочет, фотомоделью на панели. Все хотят каких-то денег, говорю, колхозники умирают, работать никто не хочет. Вы понимаете, это крах. Вот нас много, говорю, посчитайте, сколько раковых, посчитайте, сколько глухих, немых, туберкулезных. Посчитайте, сколько ВИЧ-инфицированных, сколько зэков, сколько пьяниц, сколько умалишенных. Добавьте сюда всех детей, почти практически невоспитанных. Добавьте семьи, где нет единства. Я вам говорю, вот она, что тьма окутает землю. Вы думаете, какая тьма? Вот она, тьма. Бестолковости, беспорядка, анархии, которые назвали красиво демократия. Демос – народ, кратос – власть. Народ у власти. Все поняли, все общество, все святы, все апостолы, все пророки, всех Бог поставил и никому рот не затыкает. Вот мы с вами это пережили, не в смысле прошлое, а это настоящее. Ну, там, где нет этой демократии, там есть теократия, диктатура. Но, опять-таки, не во благо нам, не во славу Божию и не ради истины Божьей. Ради церковной истины. То есть, сплошные революции, там, где демократия у людей вне церквей, сплошные реформации, бесконечные перевороты и мятежи. То есть, одним закрыли рты, и они не имеют своего мнения, кроме самого правильного, которое исходит из политбюро ЦК КПСС. А у других рот как открылся, так никогда и не закрывается. И что здесь хорошего среди этих двух вариантов, я вообще, честно сказать, не могу понять. Как по мне, так обои рябои. Я бы ни с одними не пошел, и ни с другими. Пойдешь налево за одними, голову потеряешь. Пойдешь направо за другими, башку тебе снесут. Хотя и в одном, и в другом случае головы не было изначально. И терять, в общем-то, и нечего. Вот что на сегодня из себя представляет, извините, так называемая «Церковь Божья» в кавычках. Мы читаем, слушаем что-либо из Библии, но не задумываемся над словами, над смыслом тех слов, которые мы с вами читаем. Я вам хотел бы прочитать, значит, одно место, сейчас одну минуточку, книга пророка Исаии. Да, 3 глава с 1 стиха. Это, ну, я хотел прочитать эти стихи, когда я вам говорил по отношению к власти, чего я не хотел бы никакой власти иметь, и почему я к этому не стремлюсь. Потому что, и когда вот так вот, честно говоря, руку положа на сердце, вот так вот проанализировать, что есть, и когда прикинешь, что вот, чтобы вот это все возглавить, к власти, как некоторые говорят, рваться, Саша хочет власти. Я говорю, вы мне еще заплатите, чтобы я эту власть захотел взять. Я боюсь, что денег не найдется. Так вот я говорю, я хотел тогда прочитать, но просто как-то выпустил, а потом смотрю, думаю, все-таки в завершение надо было бы этот стих прочитать. Так вот смотрите, что в Исаии 3 главы написано. Вот эта вот демократия, которая возникала когда-то, она не называлась демократией, это было в Израиле. С демократией, как мы сегодня понимаем, вроде ничего общего нету. Вот послушайте по сути. Исаия 3 глава, с 1 стиха. «Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима Иуды посох и трость», то есть вообще как бы управление, «посох старца», как бы речь мудреца, «трость старца», там, если скипетр, так это царский, то есть отнимет. То есть какой-то такой будет безвластие и анархия. Далее, отнимет что? Всякое подкрепление хлебом, я подчеркиваю, нормальной истиной, и всякое подкрепление водою. То есть водичка какая-то разбавленная непонятно чем, вроде как будто бы и есть. Вроде бы поем, вроде бы слушаем, вроде бы молимся, проповедь вроде идет. Тема обо всем и ни о чем, в ту степь. Отнимет Господь храброго вождя и воина. Отнимет судью и пророка, имеется в виду нормального, взяточники останутся. И прозорливца, и старца. Слушайте, прозорливец, который, как говорится, видит наперед, вперед видит, далеко. И старца, умудренного как бы жизнью. Отнимет пятидесятника, потому что 50 не будет слушать этого пятидесятника. И вельможу, которого никто не будет почитать. И советника, и мудрого художника, и искусного в слове. Сегодня художники, вы знаете, в основном какие-то авангардисты. Квадрат Малевича нарисуют и восхищаются. Так вот, знаете, как на голову короля смотрят и говорят, как он красиво одет, а он-то голый. Сегодня художник происходит от слова «худо». Это так называемая творческая интеллигенция, среди которой сегодня господствует. Ну, если прелюбодеяние, так это вообще как бы нормально, потому что художникам всегда надо рисовать с натуры голову обязательно или голую. Это какой же... Что ж ты художник, который не рисовал головы и голову, а попробуй нарисовать голову, а потом, знаете, как это нравится, или голую. Из творческой интеллигенции там гниль приходит в народ. И написано, дам им отроков в начальники, то есть начальники будут, но умом как отроки. И дети будут господствовать над ними. Да дети не будут в буквальном смысле господствовать. Речь идет о взрослых, которые с детским умом. Начальники, великовозрастные, дети, 50 лет, 40 лет, а ума на 8, на 7, с натяжкой. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем. Это и в буквальном смысле. Сегодня всем их и дети уже господствуют. А мужья пьют с горя. И все надежды возлагают на жену. Так вот, каждый будет угнетаем ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем. И простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек, вот когда вот такой бардак будет. Кстати, хочу сказать, он везде такой. Ну, где в церкви диктатура, ну, там этого вроде нету. Там есть такое, знаете, коленопреклоненное постоянное состояние, ну, перед начальником. Там такой, знаете, сгорбившийся вид народа Божьего перед папами, мамами римскими, да. А там, где демократия, вот, где церкви уже подделялись, где народы подпавшие под демократию, там вот такие вот картины, неважно, как страна называется. Когда это все начнет происходить, тогда ухватится человек за брата своего. В семействе отца своего и скажет, у тебя есть одежда, ты не такой разнузданный, ты такой воспитанный, ты такой умный, будь нашим вождем. И да будут эти развалины, слышите, развалины, это не стены, это не здания. Это рухлядь, это люди. Да будут эти развалины под рукою твоею. Он с клятвой, то есть управляй нами. Он с клятвою скажет: не могу исцелить ран общества. В моем доме нет хлеба. Я не знаю, как это объяснить этим людям, которые уже укусили этой дурной или дурацкой свободы, не понимая, что это за свобода. Я не знаю, как их остановить, я не знаю, как им объяснить. Они потеряли вообще всякий здравый смысл. В моем доме нет хлеба. Я ума не приложу, что им объяснить, чтобы они успокоились. Ни одежды, чтобы их перевоспитать и сделать праведными. Не делайте меня вождем народа. Вы слышите? Вот нормальные люди, они почему не лезут во власть? Сами понимаете, какие лезут туда. Нормальные не лезут, а какие туда лезут, я думаю, вы догадаетесь. Так рушился Иерусалим. Заметьте, а город стоит, храм функционирует. Так рушился Иерусалим. Пал Иуда. Потому что язык их и дела их против Господа. Оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их. Выражение лиц их свидетельствует против них. То есть, заметьте, на лицах даже все написано. И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне. Посмотрите, что сегодня в демократических странах. Где какая актриса, с кем переспала, от кого забеременела, сколько бойфрендов. Вы посмотрите, как рассказывается, какие шоу. Выходит какая-то, извините, известная артистка. Сколько у нее было мужей, сколько было у нее любовников, она рассказывает, народ сидит, хлопает в ладоши и ушами. Все нормально. Интересно, сколько же у нее было этих хахалей. И заметьте, выражение лиц свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне. И не скрывают. Или как сегодня некоторые. Я горжусь, что я гей. Кто-то говорит, ну было бы чем гордиться. Заметьте, это результат демократии. Беззакония. Народ никогда не был и не будет у власти. Народ – это толпа, причем дикая и невоспитанная. Я не хочу никого оскорбить. Кто сомневается, наблюдайте. И этому народу сказали, теперь вы власть, вы вот нас выберете, а мы будем вашу волю выполнять. Я говорю, вы где-то видели, чтобы чью-то народную волю кто-то выполнял? Все кричат, все голосуют, как посмотришь на ту Америку сумасшедшую, когда выборы, как там с флажками, с этими цилиндрами на голове, как там радуются, мы выбрали. Что выбрали, кому выбрали, кто вас будет слушать? Посмотришь, какой разврат там. Во что люди превращаются. И думаешь, вот это демократия. Вот это вы за это боролись? Вот этого вы хотели? Вы хотели гей-парадов? Вы хотели, чтобы вот эти содомляне выходили и говорили, вот, или показывали вот эти свои причандалы, которые они берут с собой на эти парады? Я иногда вот когда гляну вот на этот парад такой, знаете, там в Москве на параде на военном, там ракеты. Тут другой парад, голубые идут своими ракетами тоже, все-все, в гору торчат, все-все-все, так я говорю, так глянешь, думаешь, боже, какой дурдом. И теперь смотрите, что сказано. Говорят о грехе открыто, как содомляне, не скрывают, горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Обратите внимание, вот это все, что произошло, это результат того, что с грехом никто не боролся, о том, что бороться надо, никто не говорил, а если говорили, то говорили, что невозможно его победить. Это наши прихлебатели, аккомпанировщики мировому господству. В мире разнузданность, а церковь заявляет, что грех непобедим. Прошу любить и жаловать народ Божий. А тварь ожидает откровения. Какого откровения? Вот оно и открылось. Мы ничего не можем. И спасаться будем все по благодати. И всех нас Бог возьмет на небо, потому что Бог есть любовь. Так вот, дальше сказано. Скажите праведнику, что благо ему, если он будет вкушать... скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела и руки его. Притеснители народа моего, обратите внимание, дети и женщины господствуют над ним. Слышите? Оно даже в буквальном смысле все. Все демократия, заметьте. Сегодня женщина, права женщины, эмансипация женщин, права ребенка, ювенальная юстиция. Дети, женщины впереди. Народ мой, Бог говорит через пророка Исаии, вожди твои вводят тебя в заблуждение. В какое, задаю вопрос. Вот это ваше состояние, это результат вот этих вот, будем говорить, очковтирательских проповедей. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение. И путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник. То есть речь идет о церкви. О моем винограднике речь идет, Бог говорит. Награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните, народ мой, и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал я, за то, что дочери Сиона, то есть обратите внимание, ну так уже я буду говорить буквально, да, руководители церквей, дети руководителей церквей, дочери Сиона надменны, ходят, подняв шею, мой папа президент, и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах. Оголит Господь темя дочерей Сиона, обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки на луночке. В какой тот день? В тот день страшный, который приближается. Облачный и мрачный. И серьги, и ожерелья, и опахала, и увястья, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, и перстни, и кольца в носу, и пирсинг в пупке, и где еще, и татуировки на заднем месте. Вы обратите внимание, все это было когда-то, все это пришло с демократией. И верхнюю одежду, и нижнюю снимет Бог. И платки, и кошельки, и светлые тонкие епанчи, и повязки, покрывала. Вот это описание, вы знаете, о чем говорит? Это чем народ Божий живет. И почему истина такая тяжелая для понимания, почему она не доходит до нас. И дальше сказано, и будет вместо благовония зловоние, вместо славы, я добавляю, позор, вместо пояса веревка, вместо завитых волос плешь, вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои упадут от меча, храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и не будет она сидеть, и будет она сидеть, извиняюсь, на земле опустошенная. Это то, или это та судьба, которая ждет людей, которые поддались на тьму века сего, на вот эту так называемую демократию, свободу, безвластие, да, что хочу, то ворочу. Это в семье, жена непокорна мужу, дети непокорны родителям, народ насмехается над депутатами, депутаты вообще чихать хотели на тот народ, который его избирал. У каждого политика своя, дорваться до власти, набить карманы, обеспечить себя, деток и внуков. Съехать за границу. Все. К чему мы приходим? Я сейчас коротенько скажу, помните слова Павла Тимофею: «Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, помните, да, там, гордые, надменные, родителям непокорны и так далее». Там целый список идет. Речь идет о верующих. Почему? А у нас вера же, мы ничего не можем. Поэтому мы такие, какие были, такими остались. Всегда учащиеся. Это доказательство, что о верующих идет речь. И никогда не могущие достигнуть познания истины. Говорящие, читающие, какими мы должны быть, когда дело доходит, мы этого не можем. Таковых удаляйте. То есть обратите внимание, не надо их возглавлять. Они, конечно, хотели бы провозгласить себя: мы церковь. Конечно, найдутся те, которые скажут: благодатью вы спасены, вы народ Божий, а я буду во главе вас. Пожалуйста. Тут сказано не только не возглавлять, а сказано: таковых удаляйся. В завершении сегодняшнего общения, что я еще хочу сказать. Вот мы только недавно говорили с вами, да? Две проблемы. В церкви как закрыть рот, чтобы не было свободомыслия. В тех, которые вне церкви, рот открылся и не закрывается. Революция продолжается. Мы все забыли, что на сегодня себя представляет так называемая Церковь Божия. Мы читаем одно, понимаем совсем другое. У нас даже нет того, что же все-таки самое главное, что определит нас как церковь. Я вспомню слова Христа. «Из того мира узнают, что вы мои ученики, если будете иметь между собою...» Сказать дрязги, споры, правда, язык не поворачивается. Любовь. Да, мы должны быть в любви. Но когда говоришь, любовь долготерпит, а это уже невозможно. Любовь милосердствует, а это, ну, вы понимаете, это очень-очень сложно. Любовь должна быть, целоваться надо, улыбаться надо, обниматься надо, говорить, как я тебя люблю, и как ты мне снился в 3 часа ночи. А чтобы потерпеть, снизойти, понять, не судить, не гордиться. А это невозможно. Тогда задаю вопрос. Вот эти улыбки. Это не та ли ширма, не тот ли фиговый листок, которым пытался Адам с Евой прикрыться? Когда Бог говорит: Адам, где ты? Ведь когда-то же точно так же скажет и Бог: церковь, где ты? А мы вот тут за фиговым листом. Банным этим. Знаете, что Писание говорит? Стихи известные, я их просто, как говорится, в завершении хочу прочитать. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Слышите? Внимая духом обольстителям, учением бесовским. То есть работа будет сатанинская среди народа Божьего, чтобы отвратить людей от веры. То есть, заметьте, от какой веры? Я подчеркиваю, от веры, действующей любовью и освящающей душу. Но духи обольстители и учения бесовские будут отступать от этой веры и будут призывать верующих держаться какой веры? Заметьте, какие люди отступят от веры? Обратите внимание, через лицемерие лжесловесников, то есть, извините, врунов, брехунов, как говорят на Украине, сожженных в совести своей. То есть, это люди не прислушались к голосу совести, делали наперекор, внешне служили Господу, внутренне служили своему я или сатане в лице я. Заметьте, какую же истину они внесут в среду народа Божьего. Это такие ревнители, да? Запрещающих вступать в брак должны быть безбрачны, как апостол Павел. Ну, вроде как бы Павел тоже об этом пишет, но он пишет, что ну, я вот так, а ну, все мы люди разные, кто-то так не может, пусть вступает в брак. Нет, мы будем все как Павел. Заметьте, видимость такая ревностная, чистая, церковь вроде чистая, брака нет. Мысли все время, как говорится, у женщин о мужиках, у мужиках о женщинах, но в брак не вступают. Кино смотрят, книжки, журналы читают соответствующие, но в брак не вступают. Еще какое, заметьте, учение, отступающее от веры. Употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Так, кто ест, тот погибнет, кто не ест, тот не погибнет. Это тоже, заметьте, вроде как бы такая выдающаяся истина. Но я хочу сказать, на почве этого же происходит разделение между верующими. Теперь заметьте, появятся и те, и они уже появились, которые будут говорить, что Троица – это неправильно. И кто в Троице поклоняется и верит в то, что Дух Святой – личность, это сатанинское, с такими, знаете, будем говорить, интонации, сатанинское заблуждение, они погибнут. А мы, если верим в Двоицу, а я добавляю при этом, и ругаемся, и спорим, и обзываем, и сквернословием, ничего, по благодати Он нас спасет, потому что мы в Двоицу верим. Кто-то там будет настаивать, что если ты субботу соблюдаешь, погибнешь, кто-то скажет, то если воскресенье погибнешь. Заметьте, каждая церковь определяет какие-то определенные столпы свои, доктрины свои. Если ты не согласен, среди баптистов, допустим, что закон Божий не отменен, все, фарисей, оправдывайся своими делами, надейся на свои заслуги, тебе Христос не надо, все, братья и сестры, его не слушайте, это отступник. Среди тех, которые где говорят, что закон не отменен, а его надо исполнять, вернее, соблюдать надо, но исполнить нельзя. Очередная хитромудрость. Там, кто за закон, те да. Но когда кто-то говорит, так как же нельзя исполнить, зачем же его написал Бог? А, ну, то есть обратите внимание, сказано про запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу. А у нас ведь каждая церковь имеет список доктрин, обрядов и чего хотите, которые определяют, ты наш или не наш, и которые делят людей на кого хотите. На адвентистов, на баптистов, на православных, католиков, иеговистов, меннонитов, лютеран. Ну, кого хотите. Заметьте, мы не христиане. Мы православные. Потому что христиане – это по образу жизни. А православные – это по доктринам. Адвентисты – это по доктринам. Баптисты – по доктринам. И заметьте, эти доктрины поставлены так, что вот или так, или ты не с нами. То есть разделение. Дальше читаю. Внушая сие, ну, я тут немножко пропустил, да, где описывается о пище, что запретов не должно быть, что если человек не понимает, то молитва освящается, если он не понимает, а если начинает понимать, то уже не освящается. Ну, тут как бы это все не, еще ну, не затрагивается, это я так попутно говорю. Так вот, внушая сие братьям, чтобы не было вот этих вот запретов, и не было бы вот этих таких столбов, вот этих кривых крученных, из-за которых людей поделили на русских, на украинцев, на немцев, там, на фашистов, на коммунистов, да, на адвентистов, на баптистов, харизматов, католиков, да. Надо, этого не должно быть. Это отступление от веры, которая действует любовью. Внушая сие, будешь достойный служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. А теперь слушайте. Негодных же, вот таких людей вот с такими всякими доктринами, при помощи которых они пытаются доказать, что мы теперь церковь Божья, потому что моем по одной ноге в каждом тазу. Извините. Внушая сие, будешь добрый служитель. А внушая вот то, что должно быть вот так, а если не так, то, как говорится, анафема, да, то будешь недобрый служитель. И не будешь питаемый словами веры и добрым учением. Заметьте, доброе учение. Я не говорю о том, что мы должны потакать друг другу. Мы должны расти. И рост предполагает изменение, а не всю жизнь оставаться тем, кем я был. Но не надо кого-то брать за горло, не надо кого-то душить. Это не вера по любви, не вера, действующая любовью. Так вот, вот таких негодных людей, которые выставляют вот эти, будем говорить, доктрины, запреты, якобы с целью создать видимость чистоты нашей церкви. Вот этих негодных же, имеется в виду, людей, отвращайся. И бабьих басен, вот выражение, правда, некрасивое, бабьи басни. Нет, это же церкви. Это же в церквях объясняется. Вот, заметьте, нельзя вступать в брак. Нельзя употреблять в пищу вот то-то, то-то. Это называется бабьи басни. А они вроде бы на основании Писания. Значит, негодных же людей имеется в виду. И бабьих басен со всеми вот такими вот, будем говорить, кривотолками, которые называются доктринами, да? Я не говорю, что доктрин не должно быть. Но это ложка, это вилка, это стол. Но в первую очередь пища должна быть. А упражняй себя в благочестии. Обратите внимание, не в доктринах, а в благочестии. Ибо телесное упражнение, вот когда мы приходим телом на собрание, рукою тела берем хлеб на вечере, стопочку там с вином или чашу в руки с вином берем, да? Кусаем хлеб, жуем там, или глоточек вина испиваем, да? Это называется телесное упражнение. Ноги моем без понимания смысла. Телесное упражнение. Здесь вообще не про физкультуру речь идет. Ибо телесное, я добавляю, формальное, фарисейское исполнение каких-либо обрядов мало полезно. Почему? Вроде чуть-чуть полезно. Ну, потому что обряд имеет какой-то все-таки смысл. Макет хлеба имеет смысл неплохой, напоминает нам о хлебе. Но макет это не хлеб. Хорошее напоминание, но умрем с голоду с этим макетом. А благочестие на все полезно. Так вот, обратите внимание. У нас не благочестие основная доктрина. А у нас что хотите? Суббота, свинина, Трехангельская весть, 1844 год, у свидетелей Иеговы 1914 год. У баптистов благодать там дешевая. Я это не говорю, вот баптисты такие рассякие. Я говорю, ну просто, кому что свойственно, да, я просто это говорю, чтобы мы задумались. Что же главное? А главное это мы потеряли. Спорим из-за чего, разделяемся из-за чего, из-за чего угодно. Но из-за этого нельзя было делиться даже, если бы у нас была любовь. Ну а ее же невозможно достичь, поэтому и делимся. Значит, благочестие на все полезно, имея обетование на жизни настоящей, то есть и в этой жизни благо будет нам и будущей. И последний стих, 1 Тимофея, 1 глава, с 3 по 7 стих. Последнее место. 1 Тимофея, 1, 3 по 7. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными». Вот какая церковь правильная, какая нет. У кого? Там традиция передавания ключей Церкви Божьей от самих апостолов. У кого правильные доктрины, у кого неправильные, кто погибнет, то спасется, это басни. И родословия бесконечные, которые производят больше споры. Вот обратите внимание, что производит споры. У кого есть любовь, те вот этими вещами не занимаются. Они говорят, брат, вот я так понимаю, как ты понимаешь? Сели, поговорили, о, брат, спасибо, меня Бог через тебя научил. Слава Богу. Все. А нелюбящие, вот это сидят, нелюбящие друг друга, а доказывающие, что я лучший, и ты меня должен любить, а не я тебя, да? Нелюбящие занимаются баснями, родословиями, которые производят больше споров, слушайте, нежели Божие назидание в вере. Так заметьте, Божье назидание в вере. В вере, которая нас ведет к любви. Которая никогда не перестает. И заметьте, каждая проповедь, для чего мы пришли ко Христу? Получить Божье назидание в вере, чтобы научились любить человека, не обижаться, не раздражаться, не прессовать его и не насиловать. Цель же, добавляю, любого увещания, любой проповеди, основная цель, которая стоит перед каждой так называемой церковью. Цель же увещания, цель проповеди, цель Евангелия есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Комментарий, я думаю, здесь излишний. От чего, отступив некоторые, а чего отступили? А разве можно от чистого сердца вот так вот прямо, вот такая же любовь была? Ну, мы должны стараться, но это же невозможно. А зачем ту совесть слушать? А зачем вникать, лицемерная вера моя или не лицемерная? Мы же по благодати спасаемся. Действительно. От чего отступив? Некоторые уклонились в пустословие. Вот обратите внимание, все остальное это пустословие. Если не рассказать, что вечеря Господня – это есть причащение к божескому естеству Христа, если не объяснить человеку, что это просто символ, который нас ничуть не освящает, но символ, который напоминает нам о некой святости, если не объяснить человеку, что хлеб, который мы ломаем, и слова Христа, которые сказал Он при этом – «Сие есть тело мое», добавляю, «в котором я родился, которое очень похоже на ваше, и в котором это точно так же возникает вот этот закон плоти, закон греха. Если вы не будете вот так ломать тело, как я это ломаю», берет хлеб и показывает, «я это так делал со своим телом». «Если вы не будете ломать это, то вы не будете моими учениками». Нельзя причаститься, нельзя стать соучастником божеского естества, не ломая свою греховную плоть, не распиная ее на кресте. Оставляя ее, потакая ее, оправдывая ее, мы говорим о том, что я не хочу жить как Христос. Если ты хочешь, чтобы я был похож на тебя, так вот бери и делай, но меня не заставляй с этим бороться. Христос говорит: «Сие творите в мое воспоминание». После вот этого обряда идите домой, прикусите язычок, это называется ломать хлеб. Нервы в коробочку, это называется ломать хлеб. Хочется высказать, прикройте уста. Хочется психануть, хочется выслушать сплетню на кого-то. Отвернитесь, уйдите с того места, скажите: «Извините, я не помойная яма, в которую сливают все нечистоты». Ну, я сейчас говорю не то, что так надо говорить, это надо сказать немножко по-другому. Я в общем мысль сейчас выражаю. Можно было бы это по-другому сказать. Без помойной ямы. Сказать там: «Брат, а если бы вот так о тебе кто-то говорил, а я бы слушал, как бы ты на меня посмотрел?» Я думаю, он бы все понял. Люди не настолько глупы, чтобы не понять вот таких вещей. Ну, за исключением некоторых особей. Так вот, обратите внимание. Цель любой церкви – увещание о любви от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Если об этом не идет речь в церкви, далее, если идет речь, но говорится, что это невозможно, если говорится, что возможно, но не объясняется как, и в жизни этого не получается. Большой вопрос по поводу того, ну, чья же мы церковь? Адвентистская, баптистская, католическая, православная, понятно, но не Божья. От чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. И заметьте, почему? Желая быть законоучителями. То есть, вот заметьте, кто воздвигает вот эти учения? Кто их возносит во главу церкви? Кто говорит, что это основополагающая доктрина нашей церкви? люди, желающие, мечтающие быть законоучителями, книжниками, фарисеями, которым заблистал последний юбилейный свет в глазах, заслепило. Люди высокого мнения о себе, люди с претензиями, вот они и возглавляют церковь. О церкви я вам сказал, Исаия 3 глава. Ни учений толку нет, ни мудреца никакого нету. Ни в жизни ничего не получается. Я говорю, надо быть либо очень глупым, либо очень заносчивым, чтобы вот так вот, глядя и понимая все, что происходит, вот взять и возглавить что-то такое подобное. Так вот, от чего некоторые отступили, уклонившись в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Заметьте, а ведь слово «утверждают». Так говорит Господь. Вот так и появляются церкви, так называемые Божьи. Но только тронь. Только что-нибудь скажи, эта церковь рушится. Вот обратите внимание, в каждой церкви туда не ходи, того не слушай. Кто пришел, братья и сестры, будьте осторожны. Но если у вас церковь, если там хороший фундамент, если вы правильно научили, если это жизнеспособное тело, чего вы боитесь все друг друга? Я иногда прямо говорю, сходите туда и убедитесь. А если я там останусь? Ну, значит, я говорю, тут такая тебе твоя судьба, ты ее, кстати, сам выбираешь. Но посылаю почему? Да он сам туда хочет идти. Он вроде бы понимает умом, что читаю это правильно. Ну, не очень душа-то скорбит, не очень соглашается. Брат, а если я туда пойду, а как ты смотришь на иные языки? Я говорю, как на речь Леонида Ильича Брежнева, приблизительно. Речи длинные, пустые, брови черные, густые. Одинаково смотрю. Два слова внятно, можешь мне что-нибудь объяснить без вот этих вот иных наречий, которых сам не понимаешь? Ну, понимаешь, мы на английском языке говорим. Так вы же на земле находитесь, а так что-то вроде как на небе. На этом я заканчиваю наше сегодня общение. Тема еще не закрыта, да. Я ее продолжу в следующий раз. Может, и еще не один раз, да. Но я хочу говорить. Я хочу, чтобы мы все-таки что-то уяснили. Но я хочу и предупредить. Вот просто выслушать и не вникнуть, не поразмыслить, ничего не произойдет, никаких перемен не будет. Если мы не вникнем, мы не поставим цель разобраться раз и навсегда с этим вопросом, все остальные вопросы, они будут в взаимосвязи с этим вопросом. Не знаем, как отличить, вот так и будем всю жизнь бегать, ходить по полям, по морям, бродить. Все время искать истину. Какой истины искать? Это, как правило, вот той истины. Вот хочется мне жить в гражданском браке, не принимая на себя повышенных социалистических обязательств законного брака, да? Вот я пойду туда, вот, ну, тут все правильно, но что-то такое не то. Вот я не знаю, Господь, молитесь, братья и сестры, чтобы мне Господь открыл. Вдруг где-то говорят, а брак этот, как говорится, гражданский, тут ничего страшного нету. О! Вот это истина, вот Дух Святой открыл мне. Я говорю, все равно каждый пойдет туда, куда он хочет. Кому хочется поесть, все, что входит в уста, не оскверняет человека. Есть такие, кто объясняет, туда. Кому неохота разговаривать на понятном русском языке, или немецком, кому-то, или французском, или украинском, в иные языки. Кому надо двоицы вместо троицы, как говорится, на каждую рыбку, есть сеть с определенным размером ячейки. Так что все мы, как говорится, распределимся по церквам Божьим, и ничего не останется, как говорит, что да, Бог всех спасет. Я решу, что там будет на небе потом. Наверное, то, что происходит сегодня в некоторых странах. Но такого не будет. Всего хорошего. Размышляйте, переваривайте, чтобы это слово растворилось. Чтобы изменило сознание. Еще раз всего хорошего и до следующих встреч.